В эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас специальный выпуск «Срочные новости». Украинские боевики «Айдара» на заводе «Азот» в Северодонецке заявили о готовности сложить оружие и сдаться. Зеленский наверняка скажет, что это очередная операция по эвакуации в российский плен. Так или иначе, киевский режим уже не скрывает, что они проиграли боевые действия на этом направлении и сдаются. Продолжающий называть себя губернатором Луганской области Сергей Гайдай только что сообщил, что ВСУ оставят Северодонецк и Лисичанск в ближайшее время. Якобы соответствующее решение уже принял главком Залужный. Только вот в реальности ситуация немного другая. Возможности выйти из котла под Лисичанском у ВСУ уже нет. Под полный контроль российских войск перешел поселок Волчияровка. Это значит, вся донбасская группировка ВСУ полностью осталась без снабжения и попала в котел. На кадрах первая партия сдавшихся в плен украинских боевиков. Оказавшиеся в окружении южнее Лисичанска солдаты, не евшие несколько суток, предпочли жизнь бессмысленной гибели. Судя по первым допросам, все сдавшиеся под Лисичанском недавно были мобилизованы, не проходили подготовку и не получали достаточного снабжения. Те, кто еще продолжает сопротивление, ждут удары российских санцепеков. Минобороны сегодня показали новые кадры работы огнеметных систем. Только в одном пакете санцепека 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. Укрыться от залпа санцепека невозможно даже в окопах или бетонированных блиндажах. После попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня. Посмотрите.
Очень специфичной машине «Солнцепёк». В связи с ее спецификой мы работаем на очень ближних дистанциях, можно сказать, на переднем крае. Мы должны также быстро сменить эту позицию. Ну, в связи с нашим большим уже опытом, который нарабатывался годами, мы это делаем за считанные минуты.
Защитники Донбасса сейчас проводят зачистку на подступах к Золотому. По словам местных жителей, накануне оттуда в Горское ушли в ВСУ, минируя железнодорожный мост. В Золотом сложная гуманитарная ситуация. Нет воды, нет электричества. Помощь, полученная населением, была разворована украинскими военными. Многие жители не видели, только представьте, еды больше месяца. Катастрофу для ВСУ сегодня признали в Европе. Немецкое издание The Deutsche Zeitung пишет, что война на Украине, вероятно, закончится только тогда, когда один из двух противников в буквальном смысле истечет кровью. Это прямая цитата. И при нынешнем положении вещей это точно будет не Россия. Примечательно, что сам материал получил заголовок «Шанс на победу Украины в этой войне близок к нулю». Подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис признал, что нынешняя военная обстановка на Донбассе похожа на разгромное поражение украинской армии на этом направлении. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Дэвис также отметил, что российская армия методично уничтожает очаги сопротивления ВСУ и с каждым днем значительно снижает их боеспособность. Помогают в этом, конечно, и наши доблестные зенитчики. Российские системы ПВО сбивают любые объекты противника. Комплексы С-300 всегда нацелены в небо и готовы дать отпор любому врагу в воздухе. Посмотрите.
Oh, my God. Удар по беспилотному летательному аппарату «Байрактар». Он летел по позициям наших войск. Воздушную цель обнаружил и уничтожил ракетный комплекс С-300В4. На боевом дежурстве он стоит круглосуточно, защищает воздушное пространство в радиусе около 400 километров.
Техника повышенной проходимости передвигается на гусеницах, преодолевает грунт, грязь, песок, в общем, любое бездорожье.
Эти машины способны приехать куда угодно и в короткий срок приступить к работе. Из походного положения в боевое С-300В4 переходят всего за 5 минут.
Это позволяет своевременно и в короткие сроки сменять позицию после огневого воздействия. Также при необходимости занимать позицию сходу, отражать атаки воздушного противника.
Комплекс одновременно сопровождает свыше десятка целей и может вести огонь по 6 из них. Вся обстановка в небе видна на мониторах. Работает принцип «свой-чужой». От обнаружения воздушного объекта до его поражения проходит не больше 15 секунд. Из контейнера ракету выбрасывает на высоту около 50 метров. Она уничтожает цели, летящие с любых направлений, даже те, что движутся с гиперзвуковой скоростью. Работу С-300 прикрывает зенитный ракетный комплекс «Тор», разве что мухи пролетают без его сопровождения. Наше ПВО держит воздушное пространство под замком. Их цель – все, что противник поднимает в небо.
Особенность «Тора» еще и в том, что эта многотонная машина – самоходный комплекс ПВО, то есть может выполнять свои боевые задачи даже во время марша и смены дислокации.
Под контролем российских систем ПВО наши командные пункты, войсковые подразделения, мирные жители России, Донбасса и Украины.
Несмотря на котлы и тяжелые потери на Донбассе, просто напомню, что в день в ВСУ теряют до 500 человек убитыми, то есть ежедневно 500 украинских семей получают известия о погибших и раненых родных. Зеленский и вся его зеленская клика празднуют новый нацпраздник – членство в члены. Об этом радостном событии сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив при этом, что для вступления в ЕС Украине еще многое нужно сделать. В том числе изменить действующее законодательство о национальных меньшинствах, то есть русских на Украине, признать русскими. Но радость была уже, что называется, не остановить внимание на экран. Два украинских президента, как дети, начали радоваться членству в ЕС и на перегонки записывать видео с благодарностями. Тот, что сверху, судя по видео, под некой химией. Тот, что снизу, просто пьянющий. Другой Украины, господа европейцы, у нас для вас нет. Впрочем, уровень ЕС, мы тоже прекрасно понимаем, упал ниже плинтуса, так что для вас, наверное, сойдет. Кулеба открыл шампанское и заявил, что сегодня каждый украинец заслужил по бокалу. Нардеп Гончаренко приехал в Брюссель, где начал кричать, прыгать от радости. Другие справжные украинцы в один голос заявили, что членство в члены – это пощечина Путину на пир во время чумы. Давайте посмотрим.
Сегодня, как никогда, впервые настолько европейский завтрак, потому что мы сейчас вместе со всеми, миллионами украинцев, с нормальным, цивилизованным, хорошим миром в историческом моменте.
Мы его переживаем.
Украина стала ближе к Европе. Во всех смыслах мы приобрели статус кандидата на вступление в Европейский Союз.
Так, и это исторический момент.
Это исторический момент, и сегодня утро началось действительно хорошо, потому что этот день мы запомним. Это огромный шаг, и это всего лишь начало. Но это приближает нас к цели, к возвращению домой, в Европу.
Статус кандидата – это не просто новая ступенька, это новая вершина.
Украина не місток.
Украина не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Получение статуса кандидата – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба, не симпатия, а твердое официальное намерение стать в будущем одним целым, в ближайшем будущем.
В майбутньому одним цілим, у ближчому майбутньому.
Началась новая эпоха. Она называется очень коротко. Украина – это Европа.
Украина – это Европа.
Европейский Союз, по сути, продемонстрировал, что правила игры на европейском континенте продолжает определять он. Не Россия, не Китай, не кто-нибудь еще.
Визначати він. Не Росія, не Китай, не будь-что.
Европейский Союз — это движущая сила европейского континента. И это круто, что мы с вами, наше поколение, часть этого процесса. Сегодня Украина стала сильнее, сегодня Европейский Союз стал сильнее. Но главное, что сегодня Европа стала сильнее. Я считаю, что каждый украинец заслужил бокал шампанского.
Мы отримали кандидата.
Мы получили кандидата, я поздравляю вас. Решение принято, хочется кричать, прыгать, я чрезвычайно счастлив. Исторический момент. Украинский флаг уже сейчас возле Европарламента поднят. Я всех вас поздравляю.
Поздравляю всех с, безусловно, историческим событием. Представление нам этого статуса – это точно... Пощечина Путину и демонстрации единства и решительности Европы.
Статус кандидата в ЕС. Украине хоть и дали... Но практического смысла от него нет. Никакого. Совсем. Если проанализировать другие истории стран, которые получили статус кандидата в ЕС, то ничего хорошего они не получили до сих пор. Хотя уже десятками лет ждут, когда их позовут в европейскую компанию, постоянно выполняя все требования чиновников Евросоюза, а также подстраивая свою национальную экономику под брюссельскую, порой даже вразрез с национальными же интересами. Но на Украине все еще и гораздо хуже, чем, например, в Турции или, например, даже в Албании. Поэтому все в Европе, кроме украинцев, конечно, понимают, что произошедшее больше информационная победа, чем какая-то реальная. От этого украинцы богаче, конечно, не станут. Этот статус никого, ни к чему вообще не обязывает. Пример Албании, Эди Рама. Посоветовал украинскому народу не питать иллюзий. Привел один простой пример. Северная Македония, кандидат уже 17 лет. То есть Северной Македонии то, что дали Украине сегодня, дали 17 лет назад. Албании дали 9 лет назад. А Турции, вы не поверите, 23 года назад. И до сих пор тишина.
Украина на шаг ближе к тому, чтобы стать частью Европейского Союза. Сегодня лидеры Европы на саммите в Брюсселе согласились предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Украина должна выполнить определенные требования. Это может занять годы или даже десятилетия. И тем не менее, глава Европейской комиссии говорит, что это укрепляет Украину перед лицом российского империализма.
Наше решение укрепляет нас всех. Оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед лицом российской агрессии и укрепляет Европейский Союз. Потому что еще раз показывает миру, что Европейский Союз сплочен и силен перед лицом внешней угрозы. Конечно, все страны должны сделать домашнее задание, прежде чем перейти к следующему этапу процесса присоединения.
Хотя флаги ЕС уже висят по всему Киеву, согласно условиям для вступления, Украина должна реформировать коррумпированные институты власти и создать честную судебную систему. Это не является гарантией вступления. Это всего лишь первый шаг к вступлению в ЕС, который только начинает переговоры о вступлении. Необходимо сделать очень многое по проблеме коррупции и верховенства права. Необходимо удостовериться в том, что экономика Украины полностью соответствует рыночной. Еще одно требование, озвученное Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе. Мы не можем ожидать начала переговоров до окончания конфликта на украинской территории.
Украинские власти сказали, нам не нравится ждать в этой очереди, мы не хотим ждать. Многие страны до сих пор продолжают ждать вступления спустя годы после подачи заявки на вступление.
Это чувствительный вопрос здесь, в Брюсселе, учитывая также, что сегодня и в четверг европейские лидеры будут встречаться с другими странами со статусом кандидата. Восточные Балканы, Сербия, Албания и другие четыре страны Западных Балкан. Эти страны разочарованы, что их процесс вступления заблокирован на протяжении более чем 10 лет.
Против Украины также играет то, что в самом Европейском Союзе многие настроены против расширения. По целому ряду причин, а именно миграционный кризис, финансовый кризис, а также в связи с разочарованием стран Западной Европы из-за препятствий на пути к прогрессу, которые чинят Венгрия и Польша. Есть опасения, что расширение приведет к большему количеству проблем.
Когда вы посмотрите на то, как показал себя Евросоюз, они как блок должны были единогласно решить вопрос с санкциями. Они слишком медленно делают работу по снижению импорта российских поставок. Например, с начала войны они дали России 35 миллиардов долларов за топливо и всего 1 миллиард Украине в вооружениях и другой помощи. Европейские страны разобщены по поводу ответа России. Восточный блок считает, что нужно быть агрессивными, чтобы любая капитуляция перед лицом Путина представляла для них экзистенциальную угрозу. А Западный блок, если честно, хочет, чтобы эта война закончилась. Президент Франции Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц. Кажется, что они хотят отдать части Украины Путину.
Ну а сейчас новости просто запредельного какого-то цинизма. Хотя хватит нам уже удивляться. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран-спонсоров терроризма. То есть главная страна-террорист в этом мире, которая разбомбила половину планеты, решила навесить ярлык террориста не на себя, а на нас. Пока это лишь резолюция Комитета Сената США, которая призывает Белый дом пойти на такой шаг, объяснили сенаторы. Окончательное решение будет принимать лично Байден, а может быть и не Байден, а тот, кто Байдену пишет шпаргалки. В США новый какой-то безумный скандал. Байден совершенно случайно показал подготовленное для него руководство с подробными инструкциями не только о том, что ему говорить американскому президенту, но и подробные инструкции, что ему, Байдену, делать. Кадр удалось запечатлеть во время встречи американского президента с представителями ветроэнергетики. Все намного хуже, чем мы с вами думали. На фотографии, которые, конечно же, увеличили журналисты, видно, что Байдену не только пишут, кому задавать вопрос и какой вопрос задавать, но и куда более простые команды. Зайти, поздороваться, сесть на свой стул. Обратите внимание, свой стул написано крупно. То есть не садись на чужой, найди свой. Далее задай вопрос, поблагодари участников и выйди из комнаты. Цель, видимо, добиться, чтобы Байден не здоровался с воздухом, выбирал правильный стол. О том, что его зовут Джо Байден и что он является президентом Америки, в инструкции не написано. Хотя, наверное, зря.
Совершенно безумное подтверждение того, насколько Байден непригоден для своей должности. Сейчас мы покажем вам крупным планом снимок листка у Байдена в руках с сегодняшней встречи. Вы не можете это прочитать, потому что это слишком далеко, но сейчас мы приблизим. Во время встречи с компаниями по ветроэнергетике Байден дали эту заметку с пошаговой инструкцией и самыми простейшими вещами, которые только можно себе представить. Ты задаешь вопрос Лиз Шулер, главе Объединения профсоюзов Америки. Теперь Лиз присоединяется к нам виртуально.
You take your seat.
В самом верху написано, ты садишься, ты делаешь короткий комментарий.
You depart at the bottom. You depart.
Снизу написано, ты выходишь.
You thank participants.
Ты благодаришь участников.
It's the president of the United States.
И это президент США. Представляете, если бы они нашли такую карточку у Дональда Трампа, призывы к импичменту взорвались бы еще громче. Это как если бы страной управлял воспитанник детского сада, и это никого не волнует.
Смотрите, это моя сестра Валери, и я ее муж Джилл. О нет, это Валери. Вот моя жена, а вот моя сестра. Они меня подставили. Честно, я не схожу с ума.
Сенатор от Флориды Рик Скотт продолжает свою атаку на президента Байдена. Сенатор Скотт выпустил еще одну рекламу, которую можно посмотреть только по местному кабельному телевидению. В 30-секундном ролике президент случайно говорит, что Скотт – сенатор из Висконсина. Он требует отставки президента. В его заявлении говорится, давайте на чистоту, Джо Байдену нехорошо, и он не пригоден для своей должности. Он сбивается, недееспособен и растерян. Он продолжает, он половину времени не знает, где он не способен руководить, он не может выполнять свои обязанности. И точка. Все это знают. Никто не хочет это сказать. Но мы должны это сделать во благо страны. Джо Байден не может делать свою работу.
Всем привет, я муж Джо Байдена. Джо Байден. Все мужчины и женщины созданы, ну вы знаете, этой штукой. Я знал 8 президентов. 3 из них интимных.
В интернете зло шутит, что Байден это как пьяный Ельцин, только трезвый. Очень хочется верить, что Байдена теперь никогда не подпустят красной кнопки, а то, если честно, прям тревожно за судьбы мира. Просто представьте, что кто-нибудь возьмет и напишет Байдену следующий текст. Ты заходишь, открываешь чемоданчик, нажимаешь красную кнопку, закрываешь чемоданчик, идешь и ложишься на диван, ногами вперед. Зато понятно теперь, почему тот же Си Цзиньпин, например, не реагирует на Байдена и не созванивается с ним. Видимо, в Китае понимают, что с ним, с Байденом, говорить особо нечего, звонить надо сразу тому, кто пишет эти чудесные записки. К слову, Белый дом заявил о новом военном транше для Украины. В очередной пакет на 450 миллионов долларов войдут 4 реактивные системы залпового огня «Хаймерс», больше 1000 гранатометов, 2000 пулеметов, около 40 тысяч артиллерийских снарядов. Все это должно помочь украинцам убивать русских. Накачивая Украину оружием, США не занимаются эскалацией конфликта, заявил адмирал Кирби. И уже по сложившейся американской традиции обвинил во всем Путина.
Президент Байден объявляет о дополнительном пакете помощи уже 13-й раз за время кризиса. Сейчас поддержка в области безопасности, которую мы предоставили Украине, насчитывает 6 миллиардов 100 миллионов долларов 24 февраля, когда господин Путин заявил, что концентрирует силы на Донбассе, который представляет собой более ограниченное с географической точки зрения пространство. Это та часть Украины, которую обе армии знают очень хорошо. Они там сражались в 2014 года, и в основном сейчас идет битва артиллерий. Сейчас вы видите, что продвижение происходит буквально в режиме здания за зданием, улица за улицей. Российские войска постепенно добиваются прогресса.
Чем дольше все это тянется, увеличивает ли это риск того, что американские солдаты могут быть втянуты в настоящую войну с Россией?
Президент совершенно ясно дает понять, что американские войска не будут воевать на Украине.
Не могли бы вы устранить несоответствие, которое проявилось в поведении и риторике президента в ходе российско-украинского кризиса? В определенные моменты он воздерживается от предоставления Украине определенных видов летального оружия, потому что это означало бы риск развязывания Третьей мировой войны. В других случаях он публично хвастается, как и министр обороны и другие, что именно эта американская помощь помогает храбрым и умелым украинским военным наносить потери русским и уничтожать их технику. Не могли бы вы рассказать нам о принятии президентом решения о дальнейших шагах в отношении того, что вы все называли планом эскалации?
Тот, кто обостряет ситуацию, это господин Путин, Джеймс. Это он 24 февраля решил вторгнуться в суверенную независимую страну по соседству. Вот это эскалация. Соединенные Штаты будут продолжать укреплять обороноспособность Украины и поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность. Объявление о новом пакете помощи состоялось накануне поездки в Европу, в которую президент отправится в субботу. Поездка состоится в момент, который можно назвать моментом водораздела трансатлантической солидарности и эпохи мира после холодной войны. В ходе саммита Большой Семерки в Германии и саммита НАТО в Испании вы увидите, как пристальное внимание президента к оживлению наших альянсов и партнерств с самого первого дня помогло нам поймать момент и извлечь выгоду для американских граждан, поддержать Украину и призвать Россию к ответу.
Вы пригласили присоединиться к встрече Большой Семерки другие страны, такие как Южная Африка, Аргентина, Сенегал и Индия. У некоторых развитая экономика, у некоторых развивающаяся. Что именно повлияло на приглашение этих стран, и является ли это попытка администрации оторвать их от союза с Россией?
Чтобы отколоть их от союза с Россией, эти дополнительные страны, о которых вы упомянули, были приглашены, потому что есть определенные пункты повестки дня Большой Семерки, которые будут касаться их. Речь не идет о том, чтобы пытаться отколоть их или уговорить отказаться от какой-либо другой ассоциации или партнерства, которое они могли бы иметь с другой страной. Цель здесь не в этом. Цель состоит в том, чтобы объединиться вокруг набора общих принципов и инициатив, которые Большая Семерка, вы услышите об этом на саммите, но которые Большая Семерка хочет продвигать в области изменения климата, энергетической и продовольственной безопасности. И, как я уже сказал, в области издержек и последствий для господина Путина, для изоляции России.
Россия настроена очень решительно по отношению к ситуации вокруг Калининграда. Речь не может идти ни о какой изоляции и блокаде. Полагают, что Литва может отменить решение об ограничении транзита. Поэтому пока не спешит с ответными мерами, но они, конечно, готовы, заявил Песков. Глава евродипломатии Боррель уже пообещал пересмотреть санкционные директивы. Чтобы избежать блокады региона, сообщает итальянское издание «Fatto Quotidiano». испугался литовский президент Науседа и постарался переложить ответственность на Европу, заявив, что блокада Литвы и Калининграда не вопрос отношений Москвы и Вильнюса, и что обращаться надо в Евросоюз, а лучше, конечно, в Америку. Британский телеканал Sky News наконец нашел главную головную боль всей Европы. Слушайте.
Добро пожаловать на главную головную боль Европы, линию разлома, где заканчивается Европейский Союз и начинается кусочек России. Здесь, к юго-западу от Литвы, находится Калининград. Это российское наследие Второй мировой войны. Эксклав размером примерно с Северную Ирландию.
У Калининграда, как мы видим, он помечен красным, нет сухопутной границы с Россией, и он окружен странами ЕС. Это означает, что Россия сильно зависит от железнодорожного транзита через Литву, чтобы добраться до Калининграда. Москва заявляет, что любое действие, которое она предпримет против Литвы и членам НАТО, будет не только в дипломатической сфере.
Кусочек России в самом сердце Европы. Калининград в 300 милях от основной территории России. Российский аванпост и крепость. Штаб-квартира Балтийского флота. Калининград сильно зависит от поставок по железной дороге через Литву, но из-за санкций ЕС транзит ключевых российских товаров под запретом.
Эти поезда прибывают наполовину пустыми. Россия пригрозила ответными мерами, и правительство Литвы нервничает.
Сейчас ведутся переговоры с западными союзниками о постоянном нахождении подразделений НАТО в Литве. Ситуация демонстрирует, что нам действительно необходимо иметь дополнительные возможности в Литве.
Находясь здесь, вы можете понять, почему Литва так нервничает. Россия разместила ракеты малой и большой дальности и построила мощную военную базу прямо на границе Европейского Союза.
Во-первых, ситуация с Калининградом — это не блокада. Нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС, но в то же время мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией. И Европейская комиссия, и Европейская служба внешних связей собираются пересмотреть руководящие принципы, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или препятствовать движению между Россией и Калининградом. Есть две цели: не допустить обхода санкций и не блокировать трафик. И это нужно делать одновременно, это возможно. И мы работаем над этим.
Литва настаивает, что она не блокирует Калининград. Российские пассажиры могут свободно проезжать через Литву, чтобы попасть сюда, как и российские товары, которых нет в санкционном списке ЕС. Но это не заставило заглохнуть целый шквал критики со стороны российских чиновников или бряцания оружием. Лидер России еще должен объявить о своем ответе на запрет. Послание Америки: даже не вздумайте вмешиваться. Но сотрудничество вместо конфронтации — несвойственное поведение для Кремля.
Столица польского государства в Варшаве русофобия не просто стала мейнстримом, передаем таким образом привет пану Моровецкому, но вышла на новый, невиданный до сих пор уровень. Польские гомосексуалисты и прочие, разные всякие, представители ЛГБТК+, которые вроде бы должны бороться с дискриминацией и гомофобией, переплюнули даже польского премьера и отменили барабанная дробь российских геев. Нет больше геев в России. На гей-параде в Варшаве представителям сексуальных меньшинств из России запретили собираться вместе, предложив геям рассредоточиться по колонии и тайком, бочком, без флагов и лозунгов, поучаствовать в шествии, если прям очень надо. Это предупреждение от организаторов для тех, кто собирается в Варшаву. А лучше, и это еще один совет, вообще не приезжать, чтобы ненароком не создать организованную русскую группировку и не спровоцировать украинских или, например, европейских гомосексуалистов на агрессию. Безумие! Новое дно при этом пробила и украинская ЛГБТ-организация «Киев Прайд». Там очень старались. Внимание на экран. Вот такое душевное видео было опубликовано, вы не поверите, в поддержку украинских вояків, которые оказались в окружении русских. На кадрах украинский боевой гей в штанах милитари с голым торсом кривляется на камеру в чистом поле. больше похожа на трейлер к фильму, который получит главное место на ЛГБТ-фестивале короткометражного кино. Но другой поддержки прямо сейчас для ВСУ нет ни на Украине, ни в мире. Китай традиционно тоже выступает против навязывания у себя в стране ЛГБТ-повестки, которую в Поднебесную силой затаскивает Запад. МИД КНР призвал НАТО перестать распространять ложную информацию о Китае, а также прекратить попытки развязывать новый раунд холодной войны. Хотя уж поздно.
Будучи крупнейшим в мире военным альянсом во главе с Соединенными Штатами, рожденный в результате холодной войны, НАТО низвела себя до статуса инструмента, с помощью которого США сохраняют гегемонию и манипулируют обстановкой в области безопасности в Европе, что противоречит тенденциям развития времени. Претендуя на роль оборонительной организации, НАТО самовольно вела войны против суверенных стран и приводила к гибели большого числа гражданских лиц и перемещению десятков миллионов людей. НАТО, военная организация в Северной Атлантике, по своей природе в последние годы проделала путь до Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы поиграть там военными мускулами в попытке воспроизвести в Азиатско-Тихоокеанском регионе режим блокового противостояния в Европе. Подобные крайне опасные шаги дают достаточное основание для решительного противодействия со стороны международного сообщества. Призываем НАТО прекратить проводить идеологические линии и провоцировать конфронтации, воздержаться от попыток развязать новую холодную войну. НАТО принесла хаос в Европу. Следует прекратить попытки дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион и весь мир.
Давайте перенесемся в столицу НАТО, Европейского Союза, которые развязали хаос по всему миру. Брюссель, Бельгия. На связи наш специальный корреспондент Регина Севастьянова. Регин, здравствуйте. Принято, не принято решение. На Украине празднуют, вторые сутки не просыхают. Члены в члены, как шутил министр иностранных дел Лавров, вроде бы вот оно, что даст украинцам. Будут ли жить богаче? Воевать, может быть, лучше? Какие перспективы? Вам слово.
Здравствуйте. Начался второй день саммита. Сегодня уже будут говорить исключительно об энергетике. Украинский вопрос остался в дне вчерашнем. Это было, наверное, самое простое и быстрое решение, которое приняли лидеры стран Евросоюза, поскольку оно было согласовано заранее. Шарль Мишель назвал придание статуса кандидатов на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии историческим днем. Все приветствовали это решение, но уже сегодня, утром прибывая, не случайно началась со второго дня, прибывая на этот второй день, лидеры выступали достаточно осторожно, я бы сказала. В первую очередь, все журналисты здесь, кстати, работающие на саммите, обратили внимание на тот тон, в котором выступали лидеры Бенилюкса. Александр де Кро, премьер-министр Бельгии, именно подчеркивал тот факт, что это начало очень сложного и длительного пути, что Украине предстоит проделать очень большую работу, чтобы начать переговоры о вступлении. Он, кстати, первым из всех европейских лидеров назвал некий временной отрезок. В Бенилюксе считают, что как минимум 10 лет должно пройти с тех пор, как Украина получит шанс, может быть, вступить в Евросоюз. Мы, журналисты, работающие здесь, тщательно изучили и итоговое коммюнике, которое лидеры подписали накануне. В нем впервые было написано о том, что фактически вопрос принятия стран в Евросоюз будет зависеть от возможности альянса, собственно, расширяться. До сих пор считалось, ну, по крайней мере, так декларировалось, что получение статуса кандидата де-факто открывает путь в Евросоюз, что это некое обещание со стороны альянса. Но, как мы знаем, здесь накануне саммит стран Западных Балкан прошел с Евросоюзом, которые очень недовольны тем, что в их пути к Евросоюзу Союзу не намечается никакого прогресса. Они даже, как известно, хотели бойкотировать этот саммит. И на этом фоне заявить, что вот оно, обещание 100% вступления в Евросоюз, лидеры просто уже не смогли. Поэтому вот эта формулировка в итоговом коммюнике отражает суть. На самом деле, практически все европейские лидеры, если не брать регион Польши и Балтийских стран, очень тщательно подчеркивали, что это символизм. Эммануэль Макрон, президент Франции, на своем брифинге говорил о том, что это политический сигнал Единой Европы, политический сигнал России. Олаф Шольц тоже говорил о символизме. И премьер-министр Нидерландов Марк Рюте тоже говорил, что это символ, что Европа хочет продемонстрировать, насколько она в первую очередь сейчас сейчас едина, и что она остается бок о бок с Украиной. Что касается фактически дальнейшего продвижения в сторону Евросоюза для стран, которые получили этот статус, это пока что некая такая теневая зона, как, по крайней мере, Рюта нам сказал, журналистам, работающим здесь, Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, в достаточно жестком ключе объяснила Владимиру Зеленскому, что Украине предстоит проделать большую работу и провести тщательно реформы. Она, кстати, Урсула фон дер Ляйен, очень активно во время всех своих выступлений подчеркивает, что дальнейшее продвижение по этому пути будет в соответствии с книжками и инструкциями, как она говорит. И многие аналитики считают, что это, опять же, кивок в сторону западно-балканских стран и той же самой Турции, которые томятся в ожидании какого-то прогресса на пути вступления в Евросоюз уже десятилетиями. Таким образом, Еврокомиссия дает другим странам понять, что Украину вперед не пропустят, что сейчас вот этим символом, что мы поддерживаем Украину, лидеры на данный момент и ограничатся. Ну и, наверное, следует также подчеркнуть тот факт, что в том же самом итоговом коммюнике по первому дню саммита лидеры подчеркнули, что они все-таки намерены продвигать идею Эммануэля Макрона, который, я напомню, предложил создать некое специальное новое политическое объединение стран, которые стремятся попасть в Евросоюз. Вот с ними отдельно Евросоюз готов работать, чтобы помогать им проводить реформы. Евросоюз на уровне лидеров эту идею поддерживает.
Реген, скажите, пожалуйста, что имеет в виду, например, Борис Джонсон, который все чаще рассуждает на тему того, что Евросоюз устал от украинской темы? Почему он устал, если санкции вводятся, членство в члены выдали, оружие отправляют? О чем он, Борис?
Я могу только с этой стороны говорить и в первую очередь руководствуясь своими впечатлениями. Мое личное внимание накануне, когда я приехала на саммит и слушала выступления лидеров, обратило на себя внимание тот факт, что и журналисты европейские, и лидеры европейские говорили в большей степени не об Украине. Они говорили о сегодняшнем дне, о том, что сегодня, вот конкретно в эти минуты, на саммите присутствуют лидеры ЕЦБ, Еврогруппы, обсуждается проблема энергетики, обсуждается проблема постоянного падения покупательской способности в Европе, постоянной инфляции. Сейчас лидеры делают достаточно такие тревожащие заявления, что вот тоже сошлюсь на Декро, премьера Бельгии. Он говорит, что несмотря на то, что сейчас в Бельгии нету недостатка энергетики, тем не менее, если сегодня на этом саммите Евросоюз не найдет решения данной проблеме, то уже ближайшей зимой здесь могут ввести законодательные ограничения использования энергии. Как мы знаем, в той же самой Италии это уже произошло. Там лимит на использование кондиционеров в общественных местах, и даже говорят о том, что, может быть, и в частных домохозяйствах это последует движение такое. А шведский премьер-министр тоже говорил о том, что сейчас нужно очень тщательно все взвесить. Там было предложение провести еще в июле экстренный саммит конкретно по экономике, но она считает, что решение нужно принимать сейчас, а не распыляться и искать какие-то вот еще месячные паузы, чтобы что-то там подумать, потому что решение нужно уже сейчас. Италия и Греция в среду встретились в Риме, и сегодня приехали с предложением общеевропейского регулирования цен на энергетику. Вот это европейского обычного обывателя сейчас волнует, ну, на самом деле, куда больше, что вполне логично, потому что собственный кошелек, собственный вопрос, как я буду своих детей одевать ближайшей зимой, как я сейчас буду кондиционером пользоваться, Южная Европа томится от страшной просто жары. Я думаю, что Борис Джонсон в какой-то степени говорит об этом, тем более, что в самой Великобритании тоже до конца года прогнозируют инфляцию до 11%.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Наш собственный корреспондент Регина Севастьянова на прямой связи Брюссель-Бельгия, где прямо сегодня стартует второй день саммита Евросоюза. Это мы еще с вами оставили за скобками немыслимую, невероятную совершенно инфляцию. И в Германии 7-8%, и во Франции то же самое. Я уже не говорю про Эстонию. Но те, конечно, не устали от Украины. Тем не менее, там 20%, что хочешь, что с этим и делаешь. Что касается членства в члены, в самом деле пир во время чумы, особенно имея в виду, что только что выступил представитель официальный нашего Министерства обороны, и теперь уже мы не только на уровне полевых командиров подтверждаем данные о том, что там котел. Да, там котел, и в этом котле действительно огромное количество человек, украинских солдат. 2000, только представьте. Внимание.
В районе населенных пунктов Горское Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном теперь уже Горском котле окружено 4 батальона. 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов правого сектора и отряд иностранных наемников. Всего в Горском котле сейчас заблокировано до 2000 человек, около 1800 военнослужащих, 120 нацистов правого сектора, до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления, добровольно сдались в плен 41 военнослужащий. По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена, укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%, управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно, снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено. Российские войска сжимают кольцо Горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта «Золотое».
Пожалуйста.
Слушайте, ну на самом деле мы наблюдаем некоторое зазеркалье. Говорят, эксперты говорят, что Борис Джонсон радовался потенциальному вступлению Украины в Евросоюз примерно с такой же силой, с какой он радовался выходу из него Великобритании. Значит, это действительно выглядит парадоксально. Значит, самым сильным, самым мощным союзником в Европе в борьбе Украины за ее вступление в Евросоюз, союзником, борющимся, да говорящим, убивайте до последнего русского и украинца, подставлять оружие сколько возможно, является тот же самый человек, который рассказывал англичанам, какая Евросоюз дерьмовая организация и как необходимо из нее выходить. Это выглядит запредельно. Собравшийся саммит в Брюсселе, пообсуждал немного украинские дела и говорит, ну слушай, ну ладно, с Украины достаточно, давайте обсудим наши экономические проблемы, возникшие в связи с санкциями. Стоп, а санкции-то откуда возникли? Вы же нам рассказывали, что вы ввели эти санкции для того, чтобы защитить Украину. Но это выглядит просто уже как такая шизофрения на самом деле. Нет, это не шизофрения. Это четкое отражение концепции англосаксонского мира. Англии надо было покидать Евросоюз? Конечно, надо. Для Англии Евросоюз плохая организация? Конечно, плохая. А Украину? Украине можно подвесить как такую заманку, что она в дальнейшем вступит в Евросоюз. И если от нее что-нибудь останется, и вот этот остаточек будет как-то себя хорошо вести, то, может быть, мы его назад действительно в Евросоюз и примем. Почему? Потому что англосаксонский мир представляется его вождям вот как некая матрешка. Наверху Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Им не нужен никакой ни Евросоюз, ничего, они свободны. Дальше после этого следует второй круг, ближние обслуги. Это страны Евросоюза. Украина еще не заслужила право войти в ближнюю обслугу. Она должна еще кровью нашей и своей это право заслужить. И потом далее следует третий мир, из которого достаточно просто качать ресурсы. Вот я хочу сказать, что вчера, между прочим, наступил час истины. Я предлагаю на секунду отвлечься от этих мелких свар. Украина в 2014 году имела шансы вступить в Европейский Союз. Дальше произошли чудовищные события. Государственный переворот, гражданская война, убийство уже тысяч, может быть, десятков тысяч людей ради того, чтобы Украина также имела шанс вступить в Европейский Союз. Но это уже просто и трагично, и смешно. Вчера произошли реальные события. Вчера произошел саммит БРИКС, на котором, по сути дела, была предложена вторая концепция мира. Вот есть концепция построения мира, предлагаемая большой семеркой. Одна страна во главе, Соединенные Штаты Америки, БРИКС, только согласие пяти государств, которые имеют равные права и которые только консенсусом могут принимать решения. Значит, в большой семерке это Америка и ее шестерки. Понятно. Далее. Значит, большая семерка. Доллар – единственное средство платежа. Доллар – это современное золото. БРИКС. Мы предлагаем создать резервную валюту для того, чтобы страны могли выбирать, в чем рассчитываться друг с другом. Какая из валют для них является более удобной. Большая семерка – это глубоко идеологическая организация. Вот есть модель так называемой западной демократии. Она является правильной. Если какая-то страна в чем-то ей не соответствует, значит, эта страна в этом неправильная. Ее надо будет в дальнейшем как-нибудь поправить. Либо при помощи советников, либо вот как сейчас поправляют на Украине. Или как поправляли в Афганистане, как поправляли в Ираке, как поправляли в Ливии и так далее и тому подобное. Совершенно другой подход БРИКС. Это представители 5 разных цивилизаций. И они понимают, что миру не может быть навязана одна одинаковая модель для всех стран. Каждый должен развиваться сам. Задача – выработать согласие. Нельзя навязывать попытку построить некий рай на земле, который, так сказать, рисуется одной стране. Общая задача – не допустить на земле ада. Вот именно за это сейчас воюет Россия, чтобы ада на земле, который кажется представителям Большой Семерки, Соединенным Штатам Америки, Великобритании, раем, чтобы этого ада на земле не наступило. Поэтому, на мой взгляд, мы можем просто вот эти все игры. Единственное, что, честно говоря, я хочу сказать, уважаемые коллеги, просто очень обидно. Вот все же эти разговоры о потенциальном вступлении Украины в Европейский Союз, весь рассказ о том, что Майдан – это восстание за право Украины войти в Европейский Союз, это все было 8 лет назад. За эти 8 лет убили огромное количество людей. Детей убивали. Ради чего? Ради того, чтобы вот так вот в Брюсселе, и вот они стоят, хлопают в ладошки. Украина получает право когда-то в дальнейшем, когда мы подумаем, вступить в Европейский Союз. Слушайте, я хочу вам сказать, что КПСС был гораздо более демократичной организацией, чем ЕС. Потому что если ты в КПСС кандидат, то было понятно, что через год ты вступишь. Потому что если ты в КПСС кандидат, было немыслимо, чтобы секретарь парткома к тебе пришел и сказал, слушай, что-то мне не очень нравится. Вот если ты хочешь, чтобы ты все-таки стал членом КПСС, давай-ка мне свою машину, я буду ей управлять лучше. Этого в КПСС было невозможно. А в ЕС, к сожалению, такое возможно. Впрочем, не к сожалению, это уже их дело.
Это еще Зеленский не знает, что Борис Джонсон сказал, что отправит в Руанду украинских беженцев, которые оказались на территории Великой Британии незаконно. Ну, чтобы не приставали, чтобы по ногами...
Им же гибнуть положено, а они едут.
Не бегали. Ну, а Шарль Мишель в этом смысле, конечно, гнет свою линию. Момент исторический, день исторический. Все очень важно, мы долго к этому шли, мы вместе работали, мы заплатили за эту высокую цену. Украина с мамой, но не объясняет, что Украина все-таки не с ними. Ну, ладно, покажите нам.
Historic agreement, historic decision.
Историческое соглашение, историческое решение. Сегодня мы приняли решение признать европейские перспективы Украины, Молдавии и Грузии. Мы решили гарантировать статус кандидатов Украине и Молдавии. И мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты будут соблюдены.
Историческим моментом глава Евросовета Мишель называет членство в членство в ЕС. Никаких гарантий европейцы Киеву не дают, лишь повторяют, что путь предстоит тернистый и долгий.
Нет лучшего признака надежды для граждан Украины, Молдавии и Грузии в это проблемное время. Конечно, все эти страны должны провести большую домашнюю работу, прежде чем перейти к следующему этапу на этом пути. Но я уверена, что они будут двигаться настолько быстро, насколько это возможно, и настолько, насколько возможно, усердно работать на этом пути, чтобы провести все необходимые реформы.
Необходимые для вступления в Евросоюз реформы сейчас проводят сразу 5 государств. 18 лет назад заявку на членство отправила Северная Македония, 14 лет Черногория, по 13 Албания и Сербия. Турция ждет европейское счастье с 1987 года уже 35 лет. Ровно 23 года назад официальная Анкара получила то самое членство в членство, и с тех пор тишина.
Украина сегодня получит статус кандидата в Евросоюз. Это ускорит процесс ее вхождения.
Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не сбился со счета. Албания 8. Украине добро пожаловать. Получить этот статус – это хорошо. Но народу Украины не стоит питать больших иллюзий по этому поводу.
В украинском правительстве говорят, что от 2 до 10 лет понадобится Украине, чтобы стать страной Евросоюза. Ну а в брюссельских политических кругах чаще звучат предположения о десятилетиях. Достаточно пессимистично про Украину сказал сегодня премьер Албании. Утром у лидеров Евросоюза был саммит с балканскими коллегами, которые более остро теперь задают вопрос, ну а сколько еще они будут кандидатами? Так вот, премьер Албании заметил, что 8 лет у его страны этот статус, а переговоры про вступление все это время блокирует Болгария. Остальные страны ЕС бессильно наблюдают. Поэтому украинцам посоветовало быть с иллюзиями осторожными. Тем не менее, здесь подчеркивают, что у Украины действительно уникальный собственный путь.
Этот путь может оказаться бессрочным, как и само кандидатство в ЕС. Из действующих членов Евросоюза меньше всех в таком статусе пребывала Финляндия. Около 3 лет, дольше всех Кипр и Мальта. Почти по 14 лет.
Прежде всего, надо получить статус кандидата на вступление, и для этого существуют правила. Нужна демократическая система и стабильный внутренний рынок. Также надо находиться на европейском континенте. Более того, надо находиться в дружеских отношениях со всеми странами Европейского Союза, потому что они все должны дать согласие на предоставление статуса кандидата. Также надо быть очень и очень терпеливым, потому что статус кандидата – это всего лишь начало крайне длительного процесса, который может занять до 20 лет. Затем страна должна сделать множество преобразований в своей законодательной системе, чтобы она совпадала с европейским правом, и это затрагивает 35 областей. И только после этого может пройти голосование, в котором решение также должно быть принято единогласно.
Если кто-то против этого союза, пусть скажет сейчас или замолчит навечно.
Проблема в том, что у Украины нет времени на все это. Европейский союз первый раз столкнулся с тем, что кандидат находится в состоянии войны.
Как с этим всем будет справляться Киев, сложно даже представить. В рейтинге коррумпированности международной организации Transparency International Украина соревнуется с Нигером. 32 балла из 100 возможных. Нужна ли ЕС самая коррумпированная страна в Европе? Вопрос риторический.
В индексе коррупции за прошлый год, подготовленном организацией Transparency International, Украина находится на 122-м месте, опережая Нигер, но отставая от Свазиленда. С таким результатом Украина оказывается второй по коррумпированности страной в Европе. Что скажете по поводу такого разрушительного итога?
Я не хочу оправдываться. Таково положение дела, и мы должны это исправить. Если мы будем видеть перспективу вступления в Евросоюз – это первый шаг в направлении членства. Эта перспектива позволит нам искоренить зло коррупции. Без этой перспективы Украина осталась бы в серой зоне между Россией и Евросоюзом, и ей бы ничего не помогло.
Ни с чем после саммита Евросоюза останется Грузия, которая подавала заявку в марте одновременно с Молдавией. Оскорбленный премьер Гарибашвили называет решение Евросоюза несправедливым, а Зеленскому, говорит, просто помог военный конфликт.
Они пообещали дать Украине статус кандидата, потому что на Украине война, а Молдавия – ближайший сосед Украины. И это очень сложная ситуация. Экономика, вызовы безопасности. Но, конечно, если вы посмотрите на производительность Грузии, давайте так скажем, реформы, все остальное, основанные на наших заслугах, если бы действительно в ЕС руководствовались нашими заслугами, то, само собой, Грузия стала бы первой страной, которой дали статус кандидата. Почему? Потому что есть очень конкретные результаты.
Вы были в Брюсселе? Я вас не видела, но я встречалась с оппозицией, и все они почти умоляли нас о статусе кандидата. Так что не лгите. Приезжайте в Брюссель, и мы поговорим. Не будьте проблемой, будьте ее решением.
Зеленский, впрочем, не отрицает, что война сыграла ему только на руку. Уже отмечает победу.
Это промова. Чекали 120 дней и 30 років. А потом... Переможемо ворога і будемо відпочивати.
Вважається, Віктор Андрійович, да? Нас взяли в ЄС.
Єс! 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 Єс!
Правда, є одна проблемка.
Да.
Как только нас взяли, все остальные оттуда вышли.
Это решающий момент для нас, для Европейского Союза, а также для Украины.
И для мира и демократии на нашем общем континенте.
Потому что Европейский континент – это наш общий дом.
Ну что, Путин снова всех проиграл? Украина – кандидат в члены ЕС.
После объявления о новом статусе Украины австрийскому канцлеру Немахеру пришлось успокаивать своих граждан. Кандидатство Киева не втянет Вену в военный конфликт с Россией, ровно так же, как не поможет и ВСУ на поле боя.
В
В Лисичанске почти полностью захлопнулся котел. В окружении не меньше 9000 неонацистов. Полностью перекрыто снабжение украинских боевиков. 2500 солдат сейчас в окружении в районе Горского и Золотого.
Цена свободы высока. Нам очень тяжело. Ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.
Под полным нашим контролем. Территория ЛНР продолжает освобождаться. Вот знамя города. Золотое. Взято с администрации. Все. Слава русскому казачеству!
Помочь ВСУ в тяжелой ситуации официальный Киев решил согласно европейским стандартам. Видеоролик в поддержку украинских военных геев, которые оказались в котле, публикует киевское ЛГБТ-сообщество.
Russia's laws.
Россия планирует напасть на гей-сообщество Украины в процессе этого вторжения.
Одновременно с получением Украины статуса кандидата Вашингтон объявляет новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные системы залпового огня «Хаймарс».
Соединенные Штаты анонсировали дополнительные $450 миллионов на помощь в обеспечении безопасности на Украине, чтобы защищать демократию перед лицом российской агрессии. Этот пакет будет включать вооружение и обмундирование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы и десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были поставлены.
Исходя из оценки текущей ситуации, я считаю абсолютно нереальным, что Украина сможет оттеснить российские войска по всей линии фронта и вытеснить их из страны. Это бы полностью противоречило ходу военных действий до сих пор. Желание Украины отвоевать всю территорию, конечно, абсолютно понятно с точки зрения международного права. Насколько реально достичь этого военными средствами – другой вопрос. Я не вижу реальных шансов для этого в ближайшие несколько недель или, может быть, даже месяцы.
Грустная правда. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Да, действительно грустная правда. Но вы знаете, все-таки я по-доброму завидую украинцам.
Так.
Ну, то есть, представляете, сегодня утром просыпаются, воздух другой, все другое.
Европейский.
Ты уже кандидат в Евросоюз, да? Я вот послушал заявление Зеленского по поводу этого торжественного, радостного события, да? Все, отныне уже Украина перестала быть пограничьем между эльфами и орками. Я вот, правда, задумался, так это эльфы и орки после этого сгинули куда-то? Или украинцы стали эльфами? Ну, они шорками русских называют, да? То есть они теперь эльфы, получается.
Конечно.
Ну, если верить этому заявлению Зеленского. Вы понимаете, как все резко изменилось? Правда, открываешь европейскую сегодняшнюю прессу. Вот я смотрю, в Старой Европе только в одной стране на первых полосах газеты действительно поместили сообщение об этом торжественном событии в Нидерландах. Там, да, там просто это действительно вопрос внутреннего значения. Там ведь шли бурные дебаты. В парламенте, в том числе вот позавчера в Нидерландах, жарко обсуждался этот вопрос, поскольку ведь на референдуме 2016 года Рютте лично обещал, что Украина никогда не будет членом ЕС, ему напомнили эту фразу, он там оправдывался, что ситуация изменилась. Но самое интересное, что практически тон всех этих публикаций заключается в чем? В том, что практически для Украины это не дает ровным счетом ничего. То есть так вот прямо черно по белому написано, да, флаги европейские там и так висят, мол, так что теперь ничего не изменяется. Для украинцев при этом дают такое успокоение, что вы же понимаете, это жест поддержки, жест послания Путину, как там говорится, вы же понимаете, что все равно Украину, конечно, в ЕС никто не ждет. Не собираются принимать, поскольку действительно самая нищая страна Европы с населением где-то так 20% населения Евросоюза. Так что даже, мол, не ожидайте этого, само собой успокаивают. своих бюргеров. Да? В Британии, действительно, вы верно подметили, на первой полосе «Гардиан» сегодня сообщение о том, что Борис Джонсон намекает на Руанду для украинских беженцев. Не для того ж я вам велел бороться до последней капли крови, чтобы вы перлись в эту самую Великобританию. Приедете нелегальным способом, поедете в Руанду. Шаг, который вызывает возмущение даже у многих британцев, я уж не говорю про решение Европейского суда по правам человека. То есть, вот, собственно, и все. Вот это вот, ну, было бы странно. Вчера же была годовщина референдума по Брекситу. Поэтому, действительно, было бы странно, если бы в Британии кто-то особое внимание обращал на то, что Украине дали какой-то статус того союза, из которого уже вышли. Но вот это заявление фон дер Ляйен о том, что якобы вот это решение – это вызов российскому империализму. Но, простите, так а вызов в каком смысле? То есть ответ – европейский империализм, да? Вы же собираетесь, ну, формально, ясно, что никто не будет принимать Украину в ЕС, но, тем не менее, вы формально, получается, хотите поглотить территорию, да, в этот самый Евросоюз. Вы захватываете территорию. Россия, заметьте, никогда не говорила о том, что собирается аннексировать Украину, всю Украину, во всяком случае. Да? А вот европейцы, получается, свою империю пытаются расширить. Причем, заметьте, империя, ведь Евросоюз называли и многие лидеры ЕС. Баррозу говорил, что это империя, Юнкер говорил, что это империя, лидер европейских либералов Гай Верховстадт, который там сейчас аплодировал, на ваших кадрах было видно решению о расширении, ну, о предоставлении статуса кандидата. Он заявлял о том, что 21 век – это борьба империй, Евросоюз и Россия, это вот, в частности, этот самый, эти две империи. Получается, европейский империализм и не скрывает своих захватнических, агрессивных намерений по поглощению соседей. Вот вам, собственно говоря, ответ. Но мне интересно, да, а в итоге в каких границах они предоставили Украине кандидатство? Правда, что они считают Крым Украиной, да, до сих пор? То есть, получается, Крым теперь тоже кандидат в Евросоюз. Получается, Черноморский флот Российской Федерации базируется в кандидате в Евросоюз. Ну так по логике Европы, соответственно, да? А то, что они географии особенно там не разбираются, свидетельствует и их заявление по поводу ситуации сейчас на фронте. Сегодня мне очень понравилась самая тиражная газета Нидерландов «The Telegraph», дала заголовок просто шикарный, свидетельствующий о том, что они прекрасно разбираются в том, что происходит. Цитирую дословно: «Украинцы окружены в Луганске». Вот, это заголовок, да? Представляете, сенсация какая-то. Они что-то такое разузнали, что-то узнали по поводу того, как развиваются события на этом фронте. Что свидетельствует действительно...
Даже не вникают.
Им чхать, что там происходит на самом деле. Ваша задача – гибнуть, бороться, где, отступать, сдавать территории. Неважно. То есть ничего в этом плане не должно вас беспокоить. Погибать должны, ехать в Европу, в Британию, в Польшу, где сейчас заканчиваются льготы. Не должны, вот и все. Ну и последнее, самое последнее, это, конечно, вот этот нашумевший случай, который еще будут долго обсуждать в Соединенных Штатах Америки с шпаргалкой Байдену. Слушайте, а мы еще смеялись, помните, над Леонидом Брежневым, да? Помните вот эти анекдоты знаменитые, когда он олимпийские кольца читает как «о-о-о-о». Мы-то считали, что это анекдоты, да? Мы-то действительно по-доброму смеялись. А смотрите, оно оказывается совершенно и не анекдот. И действительно, когда видишь, как он воздуху пожимает руку, ты понимаешь, что кто-то ему написал: поворачиваешься, жмешь руку там такому-то, такому-то. Он все выполнил, а тут никого нету. Ну и это на полном... Это лидер вот той самой Америки, того самого хваленого демократического мира. Вот, собственно, к чему они докатились.
Нам надо разыскать того человека, который командует американским президентом, да, наконец-то выполнить эту задачу.
И вступить с ним в переговоры. В настоящие,
или
в реальные.
Или в заложники. И объяснить ему, как оно все устроено в мире. Пожалуйста.
Ну, я думаю, что надо называть вещи своими именами. Владимир Владимирович назвал шпаргалкой ту бумажку, которую неосторожно показал президент Соединенных Штатов. А мне кажется, что это инструкция. Инструкция по управлению президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, понятно, что в ситуации Байдена это связано с его физическим состоянием, возможно, с состоянием, как говорится, других частей его тела, с возрастом. Ну, да. Но на самом...
Разыскали уже умельца его заявление, там, годичной или даже трехгодичной давности, когда он рассказывал, что у него была в головном мозге диагностировано страшное заболевание, там было какое-то кровоизлияние, его оперировали, он мог стать умственно отсталым, сам Байден рассказывает, но мне, говорят, вовремя помогли, я теперь абсолютно в полном порядке. Ну, конечно, мы видим, что нет. Не издеваемся, но то, что происходит, конечно, страшное дело. Имею в виду, что это наш геополитический противник, враг, чего уж там.
Ну, состояние физическое, умственное Байдена, конечно, оставляет желать лучшего. Но мне кажется, это хороший повод еще раз сказать то, о чем мы многократно говорили, что президенты Соединенных Штатов Америки – это все-таки некая ширма.
Ширма, конечно.
Это не люди, которые принимают решения. Просто Байден, ну, вот в совсем нехорошей форме находится, и поэтому может перевернуть записку, показать ее нечаянно журналистам, потому что он сосредоточен на других вещах, ничего не забыть из того, что написано. Но ведь такие шпаргалки пишут всем американским президентам. Просто более молодые, находящиеся в более хорошей физической и умственной форме, американские президенты эту записочку либо уничтожают, либо кладут в карман пиджака.
На свой стул, не на соседний, на свой стул, вся, крупными буквами.
В итоге, вот эта фраза, Ольга, на которую вы...
Какое состояние, это же просто страшно.
На которую вы обращаете внимание, мне кажется, она вообще символичная. По сути, она означает «знай свое место». «Знай свое место» написано президенту Соединенных Штатов Америки. И он старательно выполняет эти инструкции. А тот, кто не выполняет эти инструкции, фамилия того президента Джон Кеннеди. И все заканчивается очень и очень грустно. Поэтому неважно, кто является главой Соединенных Штатов Америки, неважно, от какой партии, Дональду Трампу писали точно такие записки. Но он их читал, говорил, творчески развивал, убирал в карман брюк, и мы не знали, что они есть. Более того, я абсолютно убежден, что люди, которые пишут эти записки, это одни и те же люди, вне зависимости от того, республиканцы или демократы находятся. Поэтому перед нами выстраивается, открывается картина реального состояния мировой политической системы. И она очень грустная. Где-то там внизу находится украинский народ, который сейчас приносит в жертву интересам Соединенных Штатов Америки. Над ним стоят украинские политиканы, над ними стоит Зеленский, над ним стоят европейские политики, над ним стоят сотрудники американского посольства в Киеве, над ними стоит администрация США, над ними стоит Байден. А вот там где-то в облаках, в тумане войны и политики, находятся люди, которые реально определяют политику США и вот этой всей пирамиды. Поэтому можно ли договориться о чем-то с Зеленским? Ну, конечно же, невозможно. Можно ли о чем-то договориться с американским дипломатом в Киеве? Нет, невозможно. Можно ли договориться с европейскими политиками, которые тоже где-то в этой пищевой цепочке встроены? Не о чем с ними договариваться. И наш президент об этом говорил достаточно давно. Он, помните фразу, что после смерти Ганди так и поговорить не с кем? Вот что на самом деле он имел в виду. А вот там эти люди, они не имеют ни фамилии, ни отчества, ни публичности, ничего. Но от их решений начинает работать вот вся эта вот политическая структура. И сейчас эта политическая структура дала команду Евросоюзу дать членство в члены Украине. И все европейские политики счастливы. Они демонстрируют уверенность в завтрашнем дне. Ну, про украинских-то я уж вообще не говорю. Им надо хоть что-то хорошее демонстрировать своим. Но здесь впору задать вопрос. Дорогие друзья, а что вам мешало в декабре, например, 2011 года сделать все ровно то же самое? Что вам мешало? Не говорят нам. Что вам мешало осенью это сделать? Почему вы никак не отреагировали на предложение России? Можно же было сказать, хорошо, давайте так. В НАТО Украина не вступает, в Евросоюз мы ее принимаем прямо сейчас, в декабре. Что нам говорили? Нет. Перед нами просто морковочку подвинули чуть ближе к носику ослика. Вот что произошло. И это самое страшное, что не желание того, кто как бы реально на этом осле едет, а пришла смс-очка, подвиньте морковочку чуть ближе. Почему? Не спрашивайте. Не спрашивайте. Вот сейчас надо это сделать. Вот в этом смысле мысль, которую высказал Андрей Константинович, мне кажется, очень характерна. Членство в члены. Но ведь Борис Джонсон приезжал сейчас в Киев. Зеленский что, не мог задать ему вопрос? А вообще, а зачем, скажи, пожалуйста, Борис, как друг, скажи, а зачем вступают в Евросоюз, И особенно ответь на второй вопрос. А почему из него выходят? Вот, объяснишь по-дружески. Если ты так печешься об Украине, может, нам не надо туда вступать, должен был бы спросить Зеленский. Или, может, нам надо вступить и сразу выходить, как вы. То есть объясните смысл ваших британских поступков. Мы же теперь Европа, мы же теперь вместе, вы же наши друзья. Нет, ему не объясняют. Ему говорят, тебе вот сюда, а нам вот оттуда. А почему это происходит? Извини, дружище, тебе знать не положено.
Давайте мы посмотрим все-таки на это заявление Байдена, чтобы все окончательно стало на свои места, про вот эти вот его заболевания, саморазоблачение, что называется.
У меня ведь были две аневризмы коронарных артерий, и врачам пришлось буквально вскрыть мне голову. Они взяли пилу и отпилили верхушку, а потом залезли внутрь и нашли те артерии. Одна уже дала течь, вторая еще нет. Обе были на грани разрыва. Помню, меня долго везли в операционную, и я спросил тогда врача, это абсолютно реальная история. Я спросил, каковы у меня шансы слезть со стола и остаться абсолютно нормальным. А он ответил, ну, скажем так, шансов выжить у тебя гораздо больше.
Мне неловко смеяться, но все действительно встало на свои места. Причем, обратите внимание, 2013 год. Он уже тогда. А что сейчас? Еще раз. Заходишь в комнату Рузвельта. Говоришь hello тем, кого видишь. Покажите эту записку. Если можно, там есть крупный план, где чуть-чуть все лучше видно. Садишься на свое место. На свое место. Пресса заходит. Короткий комментарий, 2 минуты. Пресса выходит. Ты крупными буквами. Ты задаешь вопрос женщине, которую зовут Лиз Шулер. Лиз, заметочка, присоединяется виртуально. Ну, то есть, видимо, интернет-связь. Ты говоришь спасибо участникам. Ты уходишь. Главное не перепутать. По порядку выполнять все поставленные задачи. Да, руки, да, не сказали не надо.
Обрати внимание, что Лиз виртуальная, что не надо искать ее и с ней пытаться поздороваться.
Ну вот, видимо, это имеется в виду. Пожалуйста. Ну,
вообще, конечно, это с одной стороны смешно, а с другой стороны это настолько страшно. Страна, которая имеет ядерное оружие, человек, который распоряжается красной кнопочкой в чемоданчике, находится в таком состоянии неадекватном. Это, конечно, говорит о том, что, в общем-то, ну, Соединенные Штаты Америки действительно оказались, с одной стороны, они себя представляют великой страной, а с другой стороны, я считаю, на грани краха. Почему? Потому что найти такого руководителя, поставить его и еще пытаться воспевать, это вот все напоминает брежневские времена, коллега правильно сказал, закат. Закат империи, который потом закончился фактически распадом этой империи. Вот здесь такая же судьба может ждать и Соединенные Штаты Америки. Теперь я бы вот хотел немножко вернуться к военной операции. Действительно, вот у нас сегодня, кстати, особый день. 24 июня 1945 года состоялся парад Победы, посвященный разгрому гитлеровской Германии. И, соответственно, да, эта годовщина такая знаменательная. И мы ее тоже, ну, по-своему, может быть, не так значимо, отмечаем котлом. Вот в Золотом и Горском 2,5 тысячи украинских солдат.
Сегодня 24 июня.
Да.
Значит, 4 месяца спецоперации.
Да.
Ну так, важно.
Да. Вот мы, в частности, как бы отмечаем тоже по-своему, что такое 4 батальона. Это где-то 2,5 тысячи человек. Это то, что сдалось на Азовстали. Практически та же самая цифра. То есть вероятность повторения Азовстали становится очень-очень весомой. Теперь я хотел бы немножко коснуться поставок оружия, которых также нам вчера анонсировали. Вот эти вот ребята, якобы демократы, якобы свободно мыслящие, якобы у которых руки развязаны, а на самом деле которым военно-промышленный комплекс США диктует все от начала и до конца. Вот будут поставлены, в частности, 18 катеров. Мы как-то все не обратили на это внимания. А зачем катера? На Черном море они действовать не могут. Они могут действовать только где? На реке Днепр. Это значит, начинает киевский режим при поддержке Пентагона готовиться к тому, что скоро линия фронта дойдет до Днепра. это действительно подготовка, это действительно серьезно. Если мы говорим о поставках «Хаймерсов», и, соответственно, мы говорим, ну, вроде 4, но немцы тоже собираются поставить 3, да, «Марса». Причем «Марс» и «Хаймерс» – это одно и то же. «Марс» – это просто по лицензии «Хаймерсы», собранные в Германии с маленькими какими-то там изменениями. То есть это, в общем-то, где-то уже 7 установок, это достаточно серьезно, но давайте не будем забывать интересную вещь. Мы об этом практически не говорили в этой студии. У нас есть установка, называется реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Дальность стрельбы 120 километров. Каждая ракета имеет возможность индивидуального наведения, так же, как и «Хаймерс». Там 70, здесь 120. Максимальное отклонение 7 метров. То есть мы посмотрим, кто выиграет в этой дуэли. Американские либо немецкие реактивные системы залпового огня, либо наши «Торнадо-С». Я просто уверен, что «Торнадо-С» победят. И в этих условиях я бы еще хотел бы сказать, что... здесь мы про Литву немножко смотрели еще сюжет, да. Меня что вот сразу встревожило в этой ситуации, когда Литва заявила о введении блокады Калининграда. Провокация для чего? Для того, чтобы попытаться заставить Россию ввести войска в Суалцкий коридор. Они же давно, уже много лет говорят о том, что вот Россия, если что, то Калининграду, если будет введена блокада, Россия тут же введет войска, это вот коридор между Белоруссией и, соответственно, Калининградом. И мы вводим туда войска, тут сразу у блока НАТО руки развязаны, можно действовать как угодно, начиная...
Наконец-то вот, начинается Третья мировая война, ядерная, все быстро заканчивается, и начинаем жить сначала, чистого листа, все в полном порядке.
Это один сценарий, но тот сценарий, что вот эти сумасшедшие...
Они сдохли, конечно же,
Я с вами согласен, да? Это мы нормальные люди, мы так и расцениваем эту ситуацию.
А они?
А они совсем по-другому.
Давайте прервемся, после рекламы продолжим. 60 минут. Итак, важно. В районе Горского и Золотого полностью блокирована группировка ВСУ. Эту информацию подтвердили в Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что в котле помимо украинских военных нацки с правого сектора и иностранные наемники. Всего 2000 человек, плюс-минус. Окруженная группировка уже истощена. Подразделение укомплектовано личным составом чуть больше, чем на треть. Никакого снабжения нет, а российские войска сжимают кольцо, не прекращая обстреливать украинских боевиков. Так что их ждет либо плен, либо летальная денацификация. Минобороны публикует кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты. Морпехи используют реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы «Киацин» для уничтожения огневых позиций артиллерии ВСУ. Помимо контрбатарейной работы... Российская армия нанесла удары фугасными боеприпасами по укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Смотрите.
То, что сейчас произошло, именно это событие, кандидатство в членство, во многом связано с одним обстоятельством. В самые ближайшие дни, мы это уже видим и чувствуем, Украину и их покровителей ждет крупнейшее морально-политическое поражение. Мы ожидаем, ждем, верим, надеемся, что в самые ближайшие дни будут окончательно освобождены Северодонецк и Лисичанск. Это будет означать, что... полностью освобождена территория Луганской Народной Республики. И в этом смысле одна из целей специальной военной операции будет в полном объеме достигнута. Но для них это поражение. А для нас это будет большая победа. Поэтому проявляем осторожный оптимизм, верим.
Но есть основания его проявлять, чего уж там Министерство обороны подтверждает эти данные.
И молимся за наших солдат.
Так и есть. Главное, надо, наверное, нам зафиксировать тот факт, что и сам Европейский Союз исчерпал, что ли, методы поддержки Украины. Вот все, ничего не осталось, вот вам еще членство куда-то там, а больше не могут придумать совсем ничего. И ничего не помогает на фронте. Вернемся через минуту. Итак, в районе Горского и Золотого в Луганской Народной Республике в котел попали почти 2000 украинских боевиков и иностранных наемников, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что на луганском направлении за 5 дней союзные войска освободили 10 населенных пунктов. Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 2 штурмовика Су-25, один в Харьковской, второй в Николаевской области. Также в воздухе были сбиты 5 беспилотников и тактических ракет «Точка-У». Нашими ракетными войсками, авиацией, артиллерией уничтожено 5 складов боеприпасов и артиллерии ВСУ. Удары наносятся по позициям украинских националистов, а также иностранных, конечно, наемников. Они несут прямо сейчас серьезные потери. Данные разные. От 500 до 1000 человек в день погибшими. Слушаем генерал-лейтенанта Коношанкова.
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по 3 пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно-Николаевской области, а также Олежке Харьковской области уничтожено более 200 солдат удачи и до 100 украинских националистов. В случае дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции. Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынуждено формирует в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации граждан. Оперативно-тактическая армейская авиация ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила военной техники ВСУ в 367 районах. Береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесен удар по стартовой позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена.
Среди уничтоженных российской армией целей и артиллерийская батарея американских гаубиц «Семерки», западное вооружение на Украине либо превращается в металлолом, либо становится трофеем наших военных. Несмотря на это, вечно оптимистичный глава МИД Украины Кулеба рассказывает, что именно поставки вооружения – гарантия для начала мирного процесса. Якобы с помощью оружия Киев одержит военную победу и будет иметь сильную позицию за столом переговоров. Свои фантазии Кулеба озвучил в интервью итальянской газете «Карьера де Рассера». Согласны накачивать Украину оружием, при этом в Италии далеко не все. Внимание на экран. Это кадры из парламента итальянского. Оппозиционные депутаты прямо во время заседания выразили протест против вооружения киевского режима. Ну, как выразили протест? Завязалась потасовка, началась драка. Опросы показывают, что больше 70% итальянцев не хотят отправлять на Украину оружие. А это кадры уже из Милана. Сотни людей вышли на акцию протеста против дискриминации россиян политики правительства Драги в отношении Украины. У самого Драги какие-то жутчайшие проблемы с памятью, с разницей всего в 3 дня. Он сначала рассказал, что санкции против России не работают. И страдают от санкций исключительно европейцы. А потом заявил, что те же самые санкции очень эффективные. Будем исходить из того, что итальянскому премьеру нужна такая же шпаргалка, как Байден. Посмотрите.
Поставки действительно снизились от 15 до 30%, но цены тоже увеличились на 15-30%. Таким образом, поставки снизились, ЕС в трудном положении, а Россия зарабатывает как раньше, а может и больше. Эффективны ли санкции против России? Я повторяю то, что говорят все международные организации. Я считаю, что они очень эффективны. Разумеется, этим летом они станут еще эффективнее.
Глава МИД Украины Кулеба очень эффективным считает недавний визит, мы помним, Драги, Макрон, Шольц в Киев. Он называет этот визит переломным моментом в процессе евроинтеграции Украины. Якобы Зеленский их убедил, уговорил, заставил, вынудил. Ну и пусть в кандидатах можно проходить больше 20 лет, как Турция. В Киеве сейчас празднуют историческую перемогу. Холодным душем для украинцев не стали. Даже предупреждение албанского премьера Рамы, что он не рассчитывает на вступление своей страны в Евросоюз в этом веке. Вместе с Украиной статус члена ЕС получила Молдавия. Там это событие тоже, конечно, отпраздновали, но отпраздновали довольно своеобразно, по-европейски, внимание на экран. Вот так выглядит европейский выбор на улицах молдавского города. Европробег нудистов. Что хотели показать голые велосипедисты, не сильно понятно. То ли свою готовность принять западные ценности, то ли то, как молдаван и украинцев Брюссель обдерет, как липко, различными своими директивами, ограничениями и требованиями бесконечными выполнять реформы. Смотрите.
Историческое соглашение, историческое решение. Сегодня мы приняли решение признать европейские перспективы Украины, Молдавии и Грузии. Мы решили гарантировать статус кандидатов Украине и Молдавии. И мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты будут соблюдены.
Историческим моментом глава Евросовета Мишель называет членство в ЕС. Никаких гарантий европейцы Киеву не дают, лишь повторяют, что путь предстоит тернистый и долгий.
Нет лучшего признака надежды для граждан Украины, Молдавии и Грузии в это проблемное время. Конечно, все эти страны должны провести большую домашнюю работу, прежде чем перейти к следующему этапу на этом пути. Но я уверена, что они будут двигаться настолько быстро, насколько это возможно, и настолько, насколько возможно, усердно работать на этом пути, чтобы провести все необходимые реформы.
Необходимые для вступления в Евросоюз реформы сейчас проводят сразу 5 государств. 18 лет назад заявку на членство отправила Северная Македония, 14 лет Черногория, по 13 Албания и Сербия. Турция ждет европейское счастье с 1987 года уже 35 лет. Ровно 23 года назад официальная Анкара получила то самое членство. Членство, и с тех пор тишина.
Украина сегодня получит статус кандидата в Евросоюз. Это ускорит процесс ее вхождения.
Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не сбился со счета. Албания 8. Украине добро пожаловать. Получить этот статус – это хорошо. Но народу Украины не стоит питать больших иллюзий по этому поводу.
В украинском правительстве говорят, что от 2 до 10 лет понадобится Украине, чтобы стать страной Евросоюза. Ну а в брюссельских политических кругах чаще звучат предположения о десятилетиях. Достаточно пессимистично про Украину сказал сегодня премьер Албании. Утром у лидеров Евросоюза был саммит с балканскими коллегами, которые более остро теперь задают вопрос, ну а сколько еще они будут кандидатами? Так вот, премьер Албании заметил, что 8 лет у его страны этот статус, а переговоры про вступление все это время блокирует Болгария. Остальные страны ЕС бессильно наблюдают. Поэтому украинцам посоветовало быть с иллюзиями осторожными. Тем не менее, здесь подчеркивают, что у Украины действительно уникальный собственный путь.
Этот путь может оказаться бессрочным, как и само кандидатство в ЕС. Из действующих членов Евросоюза меньше всех в таком статусе пребывала Финляндия около 3 лет, дольше всех Кипр и Мальта почти по 14 лет.
Прежде всего, надо получить статус кандидата на вступление, и для этого существуют правила. Нужна демократическая система и стабильный внутренний рынок. Также надо находиться на европейском континенте. Более того, надо находиться в дружеских отношениях со всеми странами Европейского Союза, потому что они все должны дать согласие на предоставление статуса кандидата. Также надо быть очень и очень терпеливым, потому что статус кандидата – это всего лишь начало крайне длительного процесса, который может занять до 20 лет. Затем страна должна сделать множество преобразований в своей законодательной системе, чтобы она совпадала с европейским правом, и это затрагивает 35 областей. И только после этого может пройти голосование, в котором решение также должно быть принято единогласно.
Если кто-то против этого союза, пусть скажет сейчас или замолчит навечно.
Проблема в том, что у Украины нет времени на все это. Европейский союз первый раз столкнулся с тем, что кандидат находится в состоянии войны.
Как с этим всем будет справляться Киев, сложно даже представить. В рейтинге коррумпированности международной организации Transparency International Украина соревнуется с Нигером 32 балла из 100 возможных.
Нужна ли ЕС, самая коррумпированная страна в Европе, вопрос риторический.
В индексе коррупции за прошлый год, подготовленном организацией Transparency International, Украина находится на 122-м месте, опережая Нигер, но отставая от Свазиленда. С таким результатом Украина оказывается второй по коррумпированности страной в Европе. Что скажете по поводу такого разрушительного итога?
Я не хочу оправдываться, таково положение дела, и мы должны это исправить. Если мы будем видеть перспективу вступления в Евросоюз, это первый шаг в направлении членства. Эта перспектива позволит нам искоренить зло коррупции. Без этой перспективы Украина осталась бы в серой зоне между Россией и Евросоюзом, и ей бы ничего не помогло.
Ни с чем после саммита Евросоюза останется Грузия, которая подавала заявку в марте одновременно с Молдавией. Оскорбленный премьер Гарибашвили называет решение Евросоюза несправедливым, а Зеленскому, говорит, просто помог военный конфликт.
Они пообещали дать Украине статус кандидата, потому что на Украине война, а Молдавия – ближайший сосед Украины. И это очень сложная ситуация. Экономика, вызовы безопасности. Но, конечно, если вы посмотрите на производительность Грузии, давайте так скажем, реформы, все остальное, основанные на наших заслугах, если бы действительно в ЕС руководствовались нашими заслугами, то, само собой, Грузия стала бы первой страной, которой дали статус кандидата. Почему? Потому что есть очень конкретные результаты.
Вы были в Брюсселе? Я вас не видела, но я встречалась с оппозицией, и все они почти умоляли нас о статусе кандидата. Так что не лгите. Приезжайте в Брюссель, и мы поговорим. Не будьте проблемой, будьте ее решением.
Зеленский, впрочем, не отрицает, что война сыграла ему только на руку. Уже отмечает победу.
Это промо. Чекали 120 дней и 30 рублей. А потім переможемо ворога і будемо відпочивати.
Жаються, Віктор Андрійович, да? Нас взяли в ЄС.
Єс! 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 Єс!
Правда, є одна проблемка.
Да.
Як тільки нас взяли, всі інші оттуда вийшли.
Это решающий момент для нас, для Европейского Союза, а также для Украины.
И для мира и демократии на нашем общем континенте.
Потому что европейский континент – это наш общий дом.
Ну что, Путин снова всех проиграл? Украина – кандидат члена ЕС.
После объявления о новом статусе Украины австрийскому канцлеру пришлось успокаивать своих граждан. Кандидатство Киева не втянет в Вену военный конфликт с Россией, ровно так же, как не поможет и ВСУ на поле боя. В Лисичанске почти полностью захлопнулся котел. В окружении не меньше 9000 неонацистов. Полностью перекрыто снабжение украинских боевиков. 2500 солдат сейчас в окружении в районе Горского и Золотого.
Цена свободы высока. Нам очень тяжело. Ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.
Территория ЛНР продолжает освобождаться. Вот знамя города. Золотое. Ребята с администрации. Все. Слава русскому казачеству!
Помочь ВСУ в тяжелой ситуации официальный Киев решил согласно европейским стандартам. Видеоролик в поддержку украинских военных геев, которые оказались в котле, публикует киевское ЛГБТ-сообщество.
Russia's laws.
Россия планирует напасть на гей-сообщество Украины в процессе этого вторжения.
Одновременно с получением Украины статуса кандидата Вашингтон объявляет новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные системы залпового огня «Хаймарс».
Соединенные Штаты анонсировали дополнительные 450 миллионов долларов на помощь в обеспечении безопасности на Украине, чтобы защищать демократию перед лицом российской агрессии. Этот пакет будет включать вооружение и обмундирование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы и десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были поставлены.
Товарищ полковник.
Что касается
успеха союзных сил по срезанию выступа в Рубовка Горское Золотое, то это, конечно, крупный тактический успех. У него есть все шансы перерасти в оперативный. И, по всей видимости, усилия войск сейчас будут массироваться на линии Волчьяровка-Белогоровка, а это может привести к окружению всей группировки ВСУ, которая обороняется в Северодонецко-Лисичанской агломерации. Но пока этого еще не произошло. Это, хоть и говорят, почти замкнулось, но все-таки вот на войне слова «почти», «немного», «чуть-чуть» все-таки не считаются. Вот когда замкнется окончательно, хочется сказать некоторым представителям народной милиции, вот тогда и докладывайте. А пока часть Северодонецка, промзона, удерживается украинскими войсками, хотя бои идут непосредственно в промзоне, Лисичанск полностью в их руках, но дорога Северск-Лисичанск перехвачена, и дорога Бахмут-Лисичанск находится практически под полным огневым воздействием союзных сил. Это что означает? Она еще не перехвачена. На ней, например, на БМП на скорости 60 километров Лисичанск проскочить, безусловно, можно. Но вот провести колонну бортовых и наливных транспортных автомобилей для снабжения войск, обороняющихся в этом выступе, уже это крайне проблематично. Дело в том, что даже, например, снаряды крупнокалиберной артиллерии, они лимитируются, как ни странно, даже в ходе боевых действий в большинстве случаев. А боеприпасы к стрелковому оружию не лимитируются. Сколько подвезли, столько, как правило, и расходуется. Но все дело-то в том, что надо же подвезти. Вот. А если эта дорога под огневым воздействием, да другая перехвачена, то это создает большие трудности для ведения боевых действий украинских войск, обороняющихся на этом выступе. Кроме того, когда подвозятся материальные средства, боеприпасы, горючее, другое имущество по службам тыла, то обычно на обратной дороге вывозятся раненые, израсходованные гильзы для последующего их снаряжения к орудиям крупного калибра. А если не вывозить раненых, оставить их, например, в полковых медицинских пунктах, медсанбатах, то, во-первых, им невозможно оказать квалифицированную медицинскую помощь в госпиталях, там, тыловой госпитальной базы. И это тяжелое впечатление на войска производит, когда их не вывозят. Короче говоря, как вот сами украинцы оценивают свое положение на этом выступе, как критическое, тяжелое, ну, успокаивают себя выражениями контролируемое, но, тем не менее, обстановка действительно складывается для них не самым лучшим образом. И вот вопросы снабжения, тяжелые вопросы вот этого снабжения, они могут привести к тому, что боевые действия там прекратятся сами по себе, и они отойдут на более выгодный для обороны рубеж. Если, конечно, им еще и удастся отойти в условиях господства российской авиации и огневого превосходства нашей артиллерии. Вот как-то так выглядит пока обстановка на этом выступе.
Новые поставки вооружения, новый транш 450 миллионов долларов. Как мы оцениваем то, что Байден отправляет на Украину? Украинские пропагандисты, я не знаю, невозможно пока верифицировать эти кадры. Цыплиенко есть такой, довольно известный там у них на Украине, опубликовал кадры «Хаймерс», которые уже наносят удары якобы по Донбассу. Те самые американские «Хаймерс», которые мы, помните, рассуждали, то ли доставлены на Украину, то ли не доставлены, то ли в Европе, то ли уже там, то ли тренировка, то ли воюют. Но вот он утверждает, что воюют. Я говорю, верифицировать невозможно, но тем не менее.
Да, это, конечно, надо уточнять, но как бы там ни было, как бы там ни было, такое количество пока поставлено, вот какую-то оперативную стратегическую роль в ведении боевых действий на данном этапе, ну, сыграть, безусловно, не может, потому что, ну, что такое 4 установки? 40 бы там внесло, вот действительно, как приняло для нас какое-то неблагоприятное развитие событий. Но здесь дело в другом. Дело в другом немножко, вот в позиции западных лидеров, которые все-таки необходимо прояснить. Позиция Байдена. Воюем до победного конца. Позиция Шольца. Воюем до победного конца. Про Бориса Джонсона я уж не говорю. А что касается Эммануэля Макрона, то его порой понять можно из двух, из трех, из четырех сторон. Но любого французского президента с послевоенных времен понять очень легко, если в конце любой его речи добавлять ключевые слова. Я сейчас скажу какие. Чтобы он не сказал, например, Европа... Атлантика, европейский континент, это типа от Атлантики до Урала. Ну вот фразу добавляем. Ну мы, Франция, будем играть в этом ведущую роль. Мозг НАТО умер. Ну мы, Франция, будем играть ведущую роль в возрождении военного могущества европейского континента. Переговоры с Путиным. Мы, Франция, играем здесь ведущую роль. И, наконец, мир, возможные мирные переговоры с Украиной, и мы, Франция, будем играть здесь ведущую роль. Вот если добавлять это, мы, Франция, будем играть ведущую роль, в позиции Макрона все становится предельно понятно. То есть никаких иллюзий, в принципе, позиции европейских лидеров по отношению к конфликту нам испытывать не следует, и это надо принимать в своих оперативно-стратегических и военно-политических расчетах.
Ну, то есть, как мы с вами и говорили все это время, побеждать придется на войне, в прямом смысле этого слова, на фронте, и только после фиксировать это за столом переговоров. Жестко на этот счет высказался министр иностранных дел Лавров, но тоже, опять-таки, на фоне огромного количества вопросов к позиции Российской Федерации по переговорам Зеленского, он сказал: нет, мы не питаем иллюзий, нет, мы не собираемся участвовать в переговорах, нет, мы исходим из того, что даже если они бы хотели с нами вступить в переговоры, мы теперь это знаем отчетливо, им не дадут, мы знаем фамилии тех людей, которые им не дадут сесть за стол переговоров, ну и мы тоже в этом контексте продвигаемся. Вот там, где мы будем, когда мы там будем, а вы пожелаете сесть за стол переговоров, вот там мы точку и поставим. И люди, которые оказываются на освобожденных территориях, и Лавров тоже об этом сказал жестко, не желают более быть Украиной. То есть мы теперь официально с вами имеем в виду, что мы, конечно, освобождаем, спасаем, денацифицируем не только Донбасс. Все остальные области тоже имеют право на достойное существование, либо независимое, либо в составе Российской Федерации. Здесь всегда деликатно, дипломатично добавляет Песков. Ну, там, конечно же, самоопределяться. Мы не форсировать никого не планируем. Есть Лавров? Давайте послушаем.
Евросоюз за последние несколько лет очень сильно эволюционировал, если не сказать, мимикрировал в направлении обретения такой, знаете, агрессивной идеологической подоплеки. Прежде всего, русофобской подоплеки, и мы обращаем внимание, как сами руководители Европейского Союза, когда они читают нотации публично странам, либо уже имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус, они в рамках этих вот публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации. У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если так честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали. Путь, который, к сожалению, напоминает, вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти, ну, значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно.
Жестко, пожалуйста.
Ну, я бы что хотел сказать. Вот здесь вот звучала в начале часа вся эта программа «Максимум» для Украины, что стать членом члены, потом просто членом Евросоюза. Но здесь я считаю, что нам нужно быть в позиции Хаджина Средина из известного притчи, когда падишах попросил его научить ишака говорить, он сказал: да, не вопрос, давайте подождем, ну, и либо падишах сдохнет, либо ишак. Вот в роли ишака здесь, конечно, Украина, которая за этой вот морковкой членства в Евросоюзе уже идет, ну, я уже как бы по своему опыту, вот, проживая там, могу сказать, что европейский курс был продекларирован практически сразу, еще при первом сроке президента Кучмы, он так это развернул всю Украину к Евросоюзу и сказал: ну, мы практически там 10 лет, и мы будем в Евросоюзе. Ну, 10 лет уже прошло, прошло уже и 20 лет, а ишак этот, или поросенок, и находится в том же самом месте. И второй вопрос, это, конечно, а что будет с Евросоюзом через там 10, 20 или 25 даже лет, которые сейчас прочат в тех выступлениях, которые мы слышим Украине в статусе похода в этот Евросоюз. А очень просто. Сейчас вот возьмем отчет Международного энергетического агентства. Ну, расположено в Париже, казалось бы, абсолютно прозападная организация с таким евроатлантическим взглядом на мир, на развитие. А Международное энергетическое агентство говорит, эта зима может стать для Европы не просто испытанием, а смертельным испытанием. Потому что сейчас непонятно, что будет с энергетикой, непонятно, что будет с поставками газа. Причем поставки газа из России практически блокируются самим Евросоюзом. Вот этот вопрос с Северным потоком, который пока не разрешен. Фактически Евросоюз уже бросил в топку все свои зеленые вот эти вот проекты, которые его хоть как-то выделяли в виде там авангарда, идущего в будущее. И теперь возникает вопрос, хорошо, Россию пытались наказать, и об этом говорил Драги, что вот санкции, казалось бы, мы ввели против России, строили забор, выстроили вокруг всей России, а забор оказался вокруг Европы. То есть, получается, они себя как бы этим забором окружили, санкции, а Российская Федерация просто переориентировала энергетические потоки, и теперь получается совершенно идиотская для европейцев ситуация. Они сидят без российского газа, без российской нефти, без вообще энергоресурсов, даже без того же самого угля, на который они сейчас хотят перевести свою энергетику. А Индия, Китай, другие страны БРИКС, они просто покупают российские энергоресурсы, получая тот самый гандикап, тот самый бонус в своем экономическом развитии. И это новый многополярный мир, в котором уже нет вот этого священного града на холме, в котором живут люди из золотого миллиарда и диктуют всему остальному миру, как им развиваться. И здесь, конечно, смешно, ну, по поводу Байдена, ну, мы уже его называем, извините, дедушка на перфокартах. Это уже даже не на оптических дисках, не на магнитных дискетах, а именно на таких вот бумажках, которые ему выдают и просто говорят, вот, ты сядь на свое место, на свое, не на чужое. И вот Украина сейчас, с моей точки зрения, она не идет на какое-то свое место. Ей дали чужое место, этого поросенка на заклание, который должен купить для Евросоюза светлое будущее, в том числе и батраками на клубничных плантациях в Польше или там на виноградниках в Португалии, сиделками, которые будут, извините, там задницы вытирать престарелым европейцам и так далее, тому подобное. И вот опять-таки той самой пули против России, которую постоянно пытаются сделать из восточных славян. Это же даже не Гитлер, это не Наполеон, это еще со времен Ивана Грозного и Ливонской войны, когда мы знали, что всегда тот же самый тогда глава Речи Посполитой, он писал письма в Европу о том, какие плохие московиты, и они вот у меня отобрали Полоцк. Ну, ничего не меняется. И теперь, судя по всему, да, Украина, может быть, попадет в Евросоюз лет через 20, через 30, но уже по частям. А может быть, и вообще не попадет.
Ну, при этом мы показывали же, если в итальянском парламенте подрались на тему поставок оружия Украине, то, значит, желание спасти Украину и мысль об этом уже невозможно далее впаривать народ, население. Люди в конечном итоге оказались не идиотами. Ровно с такой же неприятной совершенно для себя новостью на Менде столкнулся Шольц, который рассказывал, как важно прямо сейчас проявить единство, мы одним фронтом против Путина и так далее и тому подобное. Тошно от этих мантр, ему задают прямой вопрос, а с газом что? А есть мы что будем? А энергетика, а инфляция, планы какие, турбина, северный поток? Он говорит, нет, нет, делать мы что будем? Давайте посмотрим.
27 стран-членов Евросоюза сказали «да» получению Украины и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. Это большой прогресс.
Господин канцлер, когда Путин перекроет поставки газа, что будет делать Европа?
Мы все очень тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России. Поэтому мы рано ввели санкции в отношении угля и нефти, предприняли другие действия для развития нашей инфраструктуры таким образом, чтобы быть в состоянии получать газ из других стран.
Из каких других стран? Наверное, он имеет в виду великие Соединенные Штаты Америки. Там дальше, дороже. И не на всех хватит. Он уже зафрахтован, но это, что называется, дискурс буквально последних двух или полутора лет, когда еще не начиналась спецоперация России на Украине, мы уже говорили, что газа для Европы у американцев не хватит. Но, видимо, нужно, чтобы случилось что-то еще, чтобы Шольц наконец догадался. Дмитрий Габич.
Долгосрочные контракты по СПГ, которые сейчас заключаются, на 70% дороже, чем в 2021 году. Уже. И они десятилетние. Это к вопросу о том, что как бы цены дешевыми не будут в принципе. Вопрос заключается не в том, где найти газ. Вопрос заключается в том, что сколько он будет стоить в принципе. Вот. Вопрос заключается в том, что сейчас по итогам крупнейшей компании Германии начинают заворачивать эти очень оригинальные решения, инициативы. Там, начиная, соответственно, от очень оригинальных формуляций, сформулируем так, и заканчивая вопросами, связанными с увольнениями. Например, тоже Procter & Gamble, если кого-то интересует. Есть, соответственно, у нас соответственно, какой-нибудь BASF. Вот, крупнейший потребитель энергоносителей. Проблема принципиально в другом. Она заключается в том, что в принципе вся экономическая мощь, вот Европейский Союз, как бы он у себя представляет на самом деле как бы одного сильного игрока, по факту промышленного, это Германия. Даже Франция в последнее время наросла очень условно. То есть Германия тащит весь Европейский Союз, если так разобраться, ее хабы. То есть та же самая Польша, это является производной от Германии на самом деле, потому что основная часть, там часть производства размещена. В результате, если вы подрываете основную экономическую мощь, вопрос заключается в том, а зачем Европейский Союз нужен вообще? Почему? Польша получила 160 миллиардов долларов. Это конкретный выхлоп. И этот выхлоп, кстати говоря, уникален для Польши, потому что сохранил национальную валюту. А Украине получить европейские цены на газ и не получить субсидии, вот это будет приговор. Потому что с точки зрения, естественно, стоимости, они уже ликвидируют перекрестное субсидирование, фактически ликвидировали его. То есть цены будут высокими, а уровень жизни будет ниже при любых раскладах. Второй очень важный момент заключается в следующем. Требования, которые выдвигались в Турции, кстати говоря, из-за чего там она не вступала, она с 99-го года, кстати, там находится, они сначала касались политической части, а потом не касались жесткой экономической части. А насколько Украина, например, готова открывать свои рынки, например, целый ряд направлений, фактически их обнуляя. Финансовый сектор придется полностью отдать. В Прибалтике своих банков нормальных не осталось. Полностью придется отдать целый ряд других направлений. Поэтому в этом основная сложность. И, наконец, важный аспект заключается в том, что мы все время исходим из статики. Мы исходим из того, что потреблять будет столько же, сколько есть. Это не так. В ближайшее время, сейчас крупнейшим потребителем является нефтепродуктов США, Китай, Индия. В такой последовательности. Через 10 лет на Индию будет приходиться 25% всего роста потребления. Четверть всех дополнительных мощностей, которые будут поставляться, будет Индия. Китай будет крупнейшим потребителем. США и Европейский Союз как бы тоже сохранят потребление, но основной центр перенесется туда. В ближайшие 10 лет сейчас Индия потребляет примерно 5 миллионов баррелей в сутки. Для примера мы качаем 10 миллионов баррелей в сутки, половину уже Индия. Она собирается потреблять 6,5. А в перспективе выйти на 10. Ей одной потребуется в два раза увеличить потребление. И она не собирается от него отказываться никак. Это официальное заявление, программа такая. Откуда эту нефть еще 5 миллионов баррелей взять? Сейчас страны ОПЕК не добирают 2 миллиона. Так вот, они не добирают, они не могут ее произвести в таком объеме. И собственно говоря, как бы ничего с этим сделать невозможно. А теперь вы хотите с рынка еще 5 миллионов баррелей стрясти. Тот же самый Байден, который заявляет о том, что там он готов как бы там на льгот на все остальное, он до сих пор не разрешает бурение новых месторождений. Откуда вы будете брать дополнительные энергоносители? Где они будут находиться? Второй очень важный момент. Для того, чтобы работало соответственно, среднее месторождение, вам нужно энергоснабжение, вам нужны люди, ресурсы, вам нужно оборудование, сервисное оборудование. Это тоже очень серьезные энергоемкие производства. Поэтому с этой точки зрения не совсем понятно, каким образом вы дополнительно обеспечите расходную часть? А если вы не собираетесь...
Урсула говорит, 2 градуса минус, и проблема решена.
Так вот, смотрите, как решается эта проблема? Давайте так эту проблему решим. Ну, вообще...
Всего 2 градуса.
Летом...
И жизнь снова прежняя.
Вот, на самом деле, летом 2 градуса меньше, это как раз рост нагрузки на кондиционирование. Так, между прочим, летом это не работает, это зимой работает. Она сезонно перепуталась слегка. Вот, вопрос заключается в другом. При том, что там, соответственно, жара будет.
Когда жарко, можно, в принципе, потерпеть. Когда холодно, это сложнее.
Когда жарко, в Индии нельзя потерпеть. И в Европейском Союзе.
Но она не про Индию.
Хорошо, в Европейском Союзе. Италия в августе.
Италия, Испания, бывает жарко, но можно потерпеть.
В Германии то же самое. Тоже температурный режим, например, позапрошлый.
Моей родной Волгоградской области гораздо жарче, чем в Испании, и не у всех кондиционеры.
Ну, вот это тоже проблема.
Это
тоже проблема. Вот. Проблема заключается в следующем. Потребление вы можете сократить.
Это говорит о том, что настолько разный уровень жизни, что вот их страдания нам кажутся ерундой, а для них это коллапс планетарного масштаба.
Это вопрос личного потребления. А есть еще рабочие места. Вот вы можете на 2 градуса, условно говоря, снизить где-то, а вы можете на 10% снизить производство Volkswagen, например. Или на 10%, или на 20%, или на 50% снизить производство, например, завода по производству стекла. Вы людей решаете заработной платы в результате. Уже.
Можете ли вы снизить температуру плавления стали на 100 градусов? Вот это правильный вопрос.
Вопрос заключается в том, что в схеме электролиза она, в принципе, энергоемка очень сильно. То есть проблема-то в этом и заключается. Проблема заключается в том, что вы предлагаете снизить уровень жизни людей, снизить им занятость, при том, что они все закредитованы вообще-то. Мы все остальное время, последние, соответственно, 8 лет тупо кредитовали население в мире.
И если вот. Нет хлеба, вот. Есть пирожное.
Вот. И в результате вы решаете занятость и снижаете людям уровень жизни. Говорите, потребляйте меньше, при том, что вы говорите, что общество потребления – это цель Европейского Союза. Мы что в Европейском Союзе, чтобы потреблять, чтобы больше и качественнее потреблять. А вы говорите, мы потреблять будем на уровне, соответственно, Бангладеш, вот, но мы будем Европейский Союз. А зачем он тогда нужен? Если вы собираетесь ограничить потребление, если вы собираетесь снять рабочие места, если вы собираетесь лишить госфинансирования, например, общественное пространство, то, что сейчас происходит в Европейском Союзе, зачем это нужно? Если в это время Индия, которая бедная очень бедная страна, будет расти по 6,9% в год и спокойно, постепенно сформировать свой Бангалор, сначала который уже уровня Брюсселя находится, потом сформировать такие же свои штаты, и перспектив развития будет больше. Шанхай уже выглядит лучше, чем, например, среднестатистическая, предположим, соответственно, агломерация, предположим, то же самое Франции. То есть проблема заключается в следующем. Постепенно этот центр будет переноситься туда, и тогда Украина захочет вступить в Китай. А перед тем, как вступать в Китай, надо было не хамить по поводу Тайваня. Поэтому с этой точки зрения проблема-то в этом и заключается. Мы можем грести в эту сторону, но это свет звезды, который уже угас. Она угасает. И проблема в том, что Европейский Союз либо поймет, что можно еще как-то бороться на российских энергоносителях дешевых, за счет чего они держались в последнее время. Германия, как на промышленном производстве, она за счет наших дешевых энергоносителей. Либо они примут решение, что не общество потребления, и будут тупо потреблять. Но без дешевых энергоносителей тоже все не сработает. Поэтому с этой точки зрения надо понимать, что это... Хорошее решение.
Но мы садимся на берег и ждем, когда...
Нет, вот это не наша
проплывет. Тема. Проплывет.
Вот мы в войне садимся на
мимо
берег,
нас
ждем. Мы везде ждем. Это
наш
не надо
враг.
Надо,
труп его.
Если мы сами, так же как Украина, будем ждать от того, что нас куда-то примут и куда-то возьмут, это так не работает. Мы либо меняем свою экономику по то, что происходит в современном мире, либо сидим и ждем, соответственно, этот свет. Пытаемся его впитать.
Мы отчаянно предпринимаем попытки для того, чтобы изменить и экономику, надо... и порядок. Сегодня второй день БРИКС. Ждем выступления российского президента. Ежели Украина будет куда вступать, наверное, не в Китай, а хотя бы в эту организацию, о чем уже частично, ну, не будем забегать вперед, но... заявила Турция, в том числе это будет тогда не БРИКС, а БРИКС-Т. Турция
БРИКС.
Выйдет из НАТО, развалится НАТО, развалится Евросоюз, из а НАТО мы на берегу, и вот они все
из
проплывают.
НАТО она не выйдет, конечно, самое интересное другое.
Ну, выйдет,
все конечно. В Европейский Союз вступают не ради Европейского Союза, на самом деле, они вступают в Европейское экономическое пространство. Турция является членом Европейского экономического пространства, и членом ЕС не является. И вообще шикарно себя чувствует с точки зрения экономики.
Да, конечно, вступают ради качества жизни, а качество жизни ради падает,
рынка.
И это абсолютно вот. Официально
это,
заявлено.
Это отдельная история с Эрдоганом, причем 14-ю ставку свою держит. Но вопрос в другом заключается, что в принципе Турция очень сильно выиграла, соответственно, от членства именно в этом пространстве. Поэтому с этой точки зрения самое важное сейчас правильно выстроить отношения с этими игроками, желательно, чтобы их еще не повыносили в ближайшие там, 5 лет, условно говоря. Вот это основная задача. И второй очень важный момент заключается в том, чтобы подготовить собственную экономику к этим процессам. Вот. И если сейчас это не произойдет, если мы сейчас, у нас сейчас техническое обслуживание будет турецкого потока и северного потока один. Вот. Если мы просто потом все так же и будем делать, как бы эффект от этого будет нулевой. Потому что даже в перспективе Европа будет меньше потреблять, чем Индия и Китай в пропорциональном соотношении.
Положит на бок свою промышленность и, наконец-то, воцарится зеленая экономика. Так долго они к этому стремятся.
Она тоже требует экономики.
Давайте перенесемся на фронт, где мы продолжаем медленно, планомерно, верно перемалывать противника. Ростислав Журавлев на прямой связи, военный корреспондент, РИА Новости. Ростислав, что сейчас происходит на линии фронта? Какие населенные пункты перешли под контроль российской армии? Очень аккуратно задаю вопрос. Вы видели сегодня, могли обратить внимание, настолько противоречивая информация. То 800 человек сдались в плен, оказалось 41. То 2000 уничтожено, оказалось, что они в окружении. Что на самом деле?
Здравствуйте, Ольга. Да, действительно, информация с самого с утра поступает противоречивая. Но то, что мы видим своими глазами непосредственно здесь, мы были вчера на окраинах Горского, та информация, которая поступает от Министерства обороны официально, она действительно, мы подтверждаем ее своими глазами. Блокировано сейчас в котле находится достаточно большая группировка ВСУ, наемников, а также нацистов из правого сектора. В районе Горское Золотое освобождено ряд населенных пунктов непосредственно под Северодонецком, Лисичанском. Большой успех развивается очень стремительно, но надо понимать, что это произошло не внезапно. Этому предшествовала большая-большая кропотливая, серьезная боевая работа всех последних недель, может быть, даже и двух месяцев. Непосредственно мы видели, как происходит эта работа. Буквально вот еще недавно мы были на окраинах Камышевахи, а сегодня мы наблюдаем какой-то серьезный котел. Можно говорить о том, что началась финальная стадия освобождения от последних территорий Луганской Народной Республики. Сейчас главная задача наших войск – это укрепить непосредственно кольцо, что сейчас и делается, и планомерно зачистить, вынудить сдаться, а может быть и ликвидировать вот эту группировку в Золотом Горском. Сейчас идут непосредственно зачистки, идет боевая работа. Главная задача – это минимизировать потери среди мирного населения. Вчера вот на окраинах Горского мы видели, как люди первый раз в жизни увидели наших солдат. Радостные люди приветствуют. Сейчас наши бойцы помогают им и продуктами, и кто хочет эвакуироваться, вывозит их из зоны боевых действий. Сейчас стоит главная еще одна задача – это полное освобождение Лисичанска. Это будет следующий этап. И как раз взятие Золотого Горского последующего вот, обеспечит и освобождение Лисичанска. И тогда для севера Донецка прекратится вот этот кошмар. Именно с Лисичанска ведется обстрел и социальных объектов в Северодонецке. Мы были в больнице, где на третьем этаже лежат старики и получают ранения прямо на больничных койках. Военная комендатура Северодонецка хотела бы отметить, ребята, героические люди вывозят из-под обстрела мирных жителей. По последним данным, там сейчас в Северодонецке 10 тысяч мирных жителей осталось. Ну и постепенно мы увидим разрешение судьбы тех боевиков, которые засели сейчас на Азоте. Просто события развиваются так быстро, не успеваешь за всем следить. И вот сегодня-завтра поедем...
И слава богу, что быстро, мы
туда,
давно этого ждали.
Да, да, да.
В целом разговор, конечно, такой,
туда.
Знаете, почти философский. Вот мы освободили Северодонецк, освободим Лисичанск, и тогда ад закончится для Северодонецка, потому что бьют по Северодонецку из Лисичанска. Но тогда ад начнется для Лисичанска, и нам придется освобождать... Лисичанск, далее какие мы области должны освобождать украинские, чтобы не начинался больше этот ад вообще ни для кого? То есть разговор о том, что невозможно освободить Донбасс, Луганскую, да. Донецкую Народную Республику и поставить на этом точку, надо освобождать всю Украину, иначе вы верно отметили, ад начнется для каких-то других населенных пунктов. Объясните, пожалуйста, если 2000 человек находятся в окружении, то сколько, по данным разведки Луганской Народной Республики, ВСУшников в Лисичанске? И можете ли подтвердить информацию о том, что есть данные, отходить они будут, ВСУшники из Лисичанска? Вроде бы говорил тот человек, которого мы называем гауляйтер Гайдай, руководитель тамошней украинской Луганской области.
Конкретно по цифрам я сказать, к сожалению, не могу. Все-таки есть для этого компетентные органы. Тем не менее, попытки, безусловно, вырваться отдельными группами по зеленке, полями, какими-то грунтовыми дорогами из Лисичанска будут. Почему? Потому что сейчас именно вот в этих группировках они перенасыщены не только матерыми боевиками, но и наспех сформированными так называемыми мобиками или резервистами. Как раз мы общались с взятыми плен резервистами, которые были набраны буквально вот в середине мая. В середине мая их набрали, причем половина, больше половины из них это с западных областей Украины, с Львовщины. Вообще до этого они старались как-то вот своих западных побратимов как-то беречь. Но ничего, сейчас всех подряд засовывают, по сути, ну, буквально в смысле, в эти котлы. Ну и там молодые ребята. Я у них не увидел, понимаете, в глазах какого-то желания прямо вот сражаться. 19-20 лет юноши. Именно все, что касается резервистов. Но тут главное, как я говорю, пока мы не разгромим, не уничтожим нацистское ядро, которое держит, аккумулирует вокруг себя все, которое является причиной этого конфликта и целью спецоперации, то все новые и новые волны мобилизации будут у них продолжаться, потому что вот эти матерые украинские боевики, это не секрет, они выполняют еще и функцию заградотрядов в частях ВСУ. То есть нету такого, что воюет вот прям конкретно какой-нибудь батальон Айдар, да, террористический. Нет, они распределены среди частей ВСУ равномерно. Там они выполняют и функции идеологов, и заградотрядов. И при попытке сдачи сложить оружие, например, резервистов, они стреляют их в спину. Такое было и вот под Северодонецком нам бойцы подтверждали это неоднократно.
Спасибо. Спасибо огромное. Да. Спасибо. Военный корреспондент РИА Новостей Ростислав Журавлев на прямой связи Луганская Народная Республика. Что касается уничтожения нацистского ядра, это тоже философский разговор, потому что, как мы с вами давно уже выяснили, нацистское ядро не находится в Киеве к радости или к несчастью. Находится оно где-то в Лондоне, но это тоже не точно. Возможно, где-то в Вашингтоне, но эту информацию надо подтверждать. То состояние, в котором оказался Байден, тоже не позволяет принимать ему решение. Непонятно, кого надо разгромить, чтобы весь этот кошмар наконец прекратился. Но ясно одно, разгромить все равно придется, иначе так жить невозможно.
Мы ищем яйцо Кощея, да?
Ищем.
Да, мне когда вы показали в кадры с Байденом, который рассказывает о том, как ему голову резали, сразу вспомнился Салтыков-Щедрин и Дементий Брудастый, помните, у которого органчик в голове был, и который все время кричал одну фразу, да, не потерплю, а потом, когда поменяли органчик, разорю. Вот, вы знаете, когда слушаешь, как вот эти чиновники американские, европейские говорят о санкциях против России, такое впечатление, что этот органчик стоит, что бы там ни происходило, да, как бы по ним ни било тяжело все это, все равно кричат, разорим Россию, разорю, разорю, органчик надо уже менять, как-то поистрепался. При этом, вы знаете, вы вот упомянули Урсулу фон дер Ляйен, которая там советует на пару градусов снизить температуру. Дело в том, что они же снижают уже не первый год. Конечно. На один, на два, там и так до этого на самом деле экономили. Вы тут упоминали, что кондиционеры будут работать. Я вам открою тайну. Как человек, проживший 4 года в Евросоюзе, да, в самых богатых странах Евросоюза кондиционеров в домах нет вообще. Даже в самых богатых. Я помню, я когда писал книгу, значит, о событиях в Нидерландах, то мой издатель российский, да, даже вот отказывался верить то, что в богатом доме нет кондиционера. Как это возможно? Мы же привыкли, что это богом дано. Значит,
она есть.
Вот. Ну, не, еще в жилых домах, действительно, когда говорят о том, что снизить на градус на 2, вы же поймите, речь идет о системах отопления, которые там стоят. А народ и так ходит в полушубках там уже в домах. Куда еще снижать? Сейчас вот Британия
такая... Уходя из дома, полностью отключается батарея, чтобы сэкономить.
Британия сейчас дикая история чуть-чуть. О том, что отец там двоих или троих детей вынужден был продать свой дом, потому что не может его содержать, и детей содержать, и переехать с ними в трейлер, в этот самый, ну, фургончик, да, поскольку не может жить в доме, в который не может отопить. А по поводу событий, связанных с Украиной, слушайте, и по поводу событий в Британии и Украине. Сейчас Джонсон кричит там Украину в Руанду, Украину поддержим и так далее. Но вот сейчас пятница же все-таки, да? Сейчас в Британии выборы состоялись в двух округах, сегодня утром объявлены результаты. Консервативная партия потерпела колоссальное поражение в округах, которые они держали до этого в парламенте. Просто я хочу напомнить, почему состоялись два выбора. Один депутат консерваторов попал в сексуальный скандал, потому что смотрел порнуху, прямо в зале парламента. И второй посажен в тюрьму за то, что пытался изнасиловать 15-летнего мальчика. Просто об их нравах, о том, куда они там катятся, куда они толкают...
Не в парламенте?
Не в парламенте, в доме своего знакомого. Но я к чему? К тому,
но что... это не сильно просто... его извиняет.
Нет, просто вы понимаете, да. И они сейчас вот в условиях, когда там полный крах консервативной партии Джонсона, да, он едет в Киев, он там пытается что-то там про Украину рассказывать, озабочен тем, примут ее в Евросоюз или не примут в стране, которая вышла из Евросоюза. И в это время... Опять-таки, жалко нет господина Журавлева, здоровье ему.
Воздравление скорейшего, упал с мотоцикла, сегодня
он
операция.
Он много про это сказал, и в этот момент Украину лишают Евровидения. Ну, слушайте, какая
это вообще
коварная...
просто в душу плюнули, вот, сказали, не-не-не-не-не. А я напомню, они хотели в Мариуполе провести Евровидение, не надо, говорят. Отменили. Через минуту вернемся. Внимание на экран, на этих кадрах из Мариуполя. Народная милиция ДНР вместе со спасателями извлекают из реки БТР ВСУшный. Его утопили сами украинские нацики. Внутри много мертвых украинских военных. И это, понятно, очередное преступление военного командования украинского. Чтобы подразделения не могли отойти, они подорвали мост, и экипаж БТР не знал и ехал, как ни в чем не бывало. В общем, единственное, что... лучше всего предпринять украинским военным сдаться в плен. Минобороны опубликовала кадры допроса солдат ВСУ, которые сложили оружие. За два дня в ЛНР сдались больше 40 человек.
Нас просто забросили без всяческой поддержки, как мясо.
Нас кинули просто никуда, без ничего. Никто ничего не объяснил. У нас такой сильной подготовки не было. Два раза стреляли за то. Половина с патроном. Видишь, какие подготовки не было.
И после этого вас все равно отправили...
Да, отправили сюда.
Первые кадры допроса, он прямо сейчас продолжается. Скоро вернемся. Вести смотрите. Всего доброго.